Итак, сегодня у нас 4-я лекция практически подряд. Поэтому буду краток. Часика на полтора, может быть. Название лекции «Чистоты». Да, и я забыл сказать, что по праву моего рождения мне принадлежит право высказывания, и трактовать мое высказывание никто не может, потому что только я знаю, что я имел в виду. А я постараюсь вам донести, что я имел в виду. Лекция будет называться «Чистота». «Чистота». А эпиграфом я бы предложил стихи Владимира Высоцкого. «Чистоту, простоту мы у древних берем, саги, сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добро в прошлом, будущем и настоящем». Вот. Ну, а можно более такие, как канонические, вот, самый последний, считается самой последней завершающая фраза, она самая такая заключающая, резюмирующая, да. И последняя фраза Бхагавад-гиты, это 18.78, она выглядит так. «Где бы ни находился Кришна, повелитель всех йогов и мистиков». То есть простыми посредствами он даже не управляет. «Где бы ни находился Арджуна, непревзойденный луч, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота». То есть четыре симптоматики нахождения того, что ты вообще Божий человек и вообще верующий, и вообще ты человек. То есть свой статус и правосубъектность оправдываешь. Рядом с тобой должно быть изобилие, победа. Победа значит драться придется. Когда? Всегда. Иначе бы было написано, ну, победа это когда? Победа это значит что-то будет противостоять. Потому что Бог, говорится, все творю только новое, и поэтому старое всегда будет сопротивляться. И мы разбирали, и изобилие разбирали, а вот чистоту что-то не разбирали. Косвенно, и почему вообще чистота? Ну, победа понятна, да, победа понятна. Сила, ну, понятно. Если нет здоровья, силы нету там, женской, мужской силы, просто силы нет. Вообще ничего не хочется делать, да. Вот как денег нет, не хочется ничего покупать. Заметили, да? С пустым кошельком идешь по базару и уже не сможешь. Только появились деньги, ты уже обращаешь внимание на те прилавки, куда раньше не смотрел. Ну, там цены были другие, там, пятизначные какие-то. Да, у тебя деньги появились, о, у тебя, это, ну, и говорится, что это Бог у тебя там, раз, клапан, это как, не клапан, это реле, так, роб, ну, чтобы ты не переживал, зря все равно не купишь, да. Ты говоришь, неинтересно, да, неинтересно. Когда сил нету, ничего не хочется делать, ты говоришь, да не хочу. Не можешь, не можешь. Поэтому сила это значит здесь, а так у тебя вот такая депрессия. А силу тебя для чего-то ограничили, потому что, может, не туда идешь, там тебя на запчасти разберут, поэтому лучше не доползи туда. Тебе же целей будешь. Вот так вот. Вот. И сила понятна, изобилие понятно, надо, чтобы все было и побольше, да? Изобилие это значит, я могу делиться с другими. Не только мне хватает впритык, дебет с кредитом там сходится, а у меня есть излишек. Подкармливаю тех, которые на ноги еще не встали. А чистота-то тут при чем? Что нет других понятий замечательных, как чистота? Ну, какая-нибудь окрашенность, типа вот мое призвание, или вот что-то чистота, да, чистота. И мы говорили, что чистота это тоже это основополагающие четыре вещи. Есть такое слово нечистый, дух нечистый, да, нечистое. Там покойнички там с косами стоят, там нечистое, да, нечистое, что-то инферно, что-то оно не наше, нечистое никуда. А вообще, если взять христианскую традицию, нечистое это бесы, нечистые, духи злобы поднебесной, бесы. Это понятие тщательно стирается, что ну вот нет их. На самом деле тут все пространство именно фаршировано, они только смотрят щель, как бы тебе просочиться, и потом тебя бесит ситуация, да, бесит, на самом деле не тебя, просто ты вот где-то там стратил, они пролезли и начинают там хозяйничать. И чистота это не чистые руки там и все такое, не чернозем на столе, а это значит твое сознание, это только твое сознание и больше ничего другое, ничего такое. Когда ты радостен, когда ты в победе, вот это означает, что бесов в тебе нет. Приходят бесы, они жулики, они воруют. Причем сам немножко съест, а отправляет куда-то туда своим хозяевам. Мы разбирали четыре иерархии бесов, и первые духи злобы поднебесных, это каждый с ними встречается ежедневно, ну и мы можем с ними легко. Главное, чтобы не быть глупыми. Если человек умный, он просто он понимает их, и они понимают, что ты их понимаешь, и улыбается, и уходит. Вот. Ну, как полиция, да? Как полиция. А они как вот видят. Вот, ты понимаешь или нет? Как-то их кто-то подсказывает, да? И вот так вот чистота, это значит, в общем, в тебе нету бесов, тебе ничего не надо изгонять, экзорцизма нет, тебе ничего не бесит, тебе все нравится, и ты все понимаешь. Потому что вот это вчера мутят, вот говорили, вот они мутят воду. Если их нету, чистота, это ясное понимание. Если мы посмотрим, заглянем в словаре, что такое чистота, ну, синонимы что ли там, да, какие синонимы, это отсутствие грязи. Нежелательных примесей там, в металлах, вот чистый, металл чистый, да, без всяких там искажающих воздействия, чего-либо наносного, постороннего. То, что мое, это не грязь. Хоть и под ногтями может быть. Но мое, понимаете? Мое меня не достает. Вот даже бардак в комнате, ну чужая сумочка стоит, она меня уже бесит. Почему? Но я не знаю, что с ней сделать. А свое, но свое. Потому что, ну, я в любом случае, я хозяин ей, а это я не хозяин. Поэтому не допускай ничего чужого. Вот грязь где. Грязь. Чужого предназначения не надо делать. Поэтому надо с этим четко определяться. Шкафчик какой-то заведи, что ли, для вот этого, если это. Прозрачность. Ясность очертаний. И это касается и тела, и ума, и эмоций, и вообще всего-всего-всего. Четкость. Отсутствие искажающих воздействий. Четкость звучания. Вот это в музыке. Произношение. Отсутствие помех, шумов. Аккуратность отделки. Отсутствие шероховатостей. То есть чисто обработанная поверхность. Да? Чисто. Не с занозами. Чисто. Дефектность. Безгрешность. Целомудрие. Целомудрие. Высокая нравственность, чистое состояние и нравственная чистота. И тут написано не просто в переводе, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. Потому что чистота это сама по себе нравственность. Вот я много раз рассказывал про клуб «Логос», которому там уже, я не знаю, там 30, я перестал считать, больше 30 лет, и там люди, и там... Было 4 устава на этом клубе «Логос», и где-то на 3-м уставе запретили чистки, типа, вот мы в лотосе, вот хорошо, о, чувствую хорошо космос, я весь в гармонии, так, все шлаки грязи, и в подпространство их там через ноги, через что-нибудь туда, там вселенную утилизирую как-нибудь так, а теперь солнышко, нравственность, любовь забираю себе, безнравственная совершенно чистка. И они были запрещены. То есть, хочешь, иди там занимайся, но ты не понимаешь. Грязи нет. Или как? Негатива нет. Есть непонятый позитив. То, что в тебя вошло, оно не просто так вошло, да? Как-то допустил, или ты допустил, или Бог туда. Ну, что-то с ним надо сделать. Надо это понять. И тогда она выйдет, а вот оно в чем. Мне кажется, это на пользу. И оскверняет человека, конечно, не то, что он входит. Вот он раз и отравился, типа. И ты не понял, потому что... И все люди думают, сходить на какие-то курсы, сразу все понять и больше не расстраиваться. Нет, периодически будет непонимание. Как только я влажу на какую-то новую ступень, там все новое. Но зато интересно, да? И сразу некоторые вещи, я не чувствую себя в безопасности, я не знаю, что с этим делать. И если человек не ленивый, а такой пытливый, ну, то есть привык к труду, привык, засучив рукава, что-то делать, он сразу, а что бы это, спрашивает, если он не сильно гордый. Обычно люди залазят на новую ступеньку. Он там уже король на старой ступеньке. Его признали, все его достижения. А тут он никто. А тут он вот так вот влез, а спросить стыдно. И не получается. Да? То есть, ну, эго. Ну, такой комплекс неполноценности. Стыдно спросить. И вот и негатив весь. И давай его туда, в подпространство. А нету мусора во Вселенной. Нету такого. Вот. И у нас были запрещены. Ну, если сам хочешь, пожалуйста. Но вот именно на клубе было нельзя этого было делать. То есть, а как же вот препятствия? Это же позитив, это же меня бесит, да? Ну, препятствие может быть Или смена деятельности. Вот и раз, а тебя не пускают. Может быть, остановиться и что-то другое начать делать. Просто как вот стоп-знак, дальше ехать нельзя. Может быть, куда-то надо ехать, куда-то не ехать. Или знак подумать, туда ли иду, туда ли еду, может, не туда. А, ну и бывает, что это действительно вызов судьбы, надо драться. Но третий вариант, это всегда ты делаешь ради других, не ради себя. Ради других. То есть есть два поля деятельности, есть эгоисты, а есть, ну, альтруисты. Да? И вот между ними такой Рубикон. Здесь причинно-следственная связь, и физика, закон кармы, физика Ньютона, здесь всего потому что, причинно-следственный. А здесь вопреки, когда я начинаю думать о чем-то, о ком-то другом, это тогда, значит, я сам не думаю. Что делать мне самому, я и так знаю, что мне надо. Я вот повторюсь, кто-то с утра говорил, о вкусах не спорят. Почему? Потому что мне нравится такой цвет рубашки, такая музыка, такие фильмы. Я экипируюсь для чего-то. То есть пожарник экипируется какой-то там брезентухой, да, ему тушить пожар. Доктор в белом халате, вот. И когда я экипируюсь и не смотрю на моду, делаю то, что мне нравится, я до молекулярного уровня подготовлен до своего предназначения. То есть я не хочу понравиться всем и произвести впечатление. Мне просто нравится. Вот. И тогда я начинаю быть самим собой. А я такой один во Вселенной. Так я просто не могу не понравиться. Вот. Тогда мне все хорошо. Вот. То есть о себе я это знаю. Поэтому в курсах не спорят, потому что у всех призвания и предназначения разные. Я знаю, как мне одеваться, но я не знаю, что мне делать. И написано, никто не знает, что мне делать. Никакой духовный учитель не знает, что мне делать. Он может только ободрить всегда, потому что тогда это парам-атма, сверх душа переводится. Или просто Бог в сердце, он мне говорит в нужный момент, говорит, а теперь вперед. И это всегда выше моих сил. Всегда. И я иду, ну как выше моих сил. Выше сил эгоиста, скажем. Потому что я смотрю, вообще нереально. Но если я слушаю Бога, и он мне говорит, пошли, я иду с ним, там мистика. А проще говоря, физика там вот Эйнштейна. Хотя Эйнштейн это придумал. Вот, это там другая. Это как вот два протона сталкиваются в микромире, а с места столкновения вылетает 6 таких же по массе. Как это может быть? Вот, там другое. Вот там мистика, там чудеса. В квантовой физике все эти чудеса давно описаны. Это просто на тот уровень. И человек, если он начинает слушать Бога, это значит просто слушать, интересоваться, искренне интересоваться, чего другим надо. Мне это интересно. Тогда он закрывает все мои проблемы. Причем так закрывает мои проблемы, что я сам никаким трудом, рабским, каким-то стахановским, не могу это сделать. Там просто мистически. И во всех писаниях говорится, делай, что я тебе говорю, а я побеспокоюсь. Ты помоги мне, а я помогу тебе. Вот. И вот в этом чистота, потому что кроме Бога никого чище просто нету. Потому что чистота это, ну, все на своих местах. А только он знает, что надо куда ложить, что когда делать. Вот. И поэтому, слушая его, я чист. И причем написано, ты сразу очищаешься, если только с головой окунаешься в его рекомендации. Ну, для этого надо известная смелость. Смелость это такое понятие. Вот смелость мы можем себе развить. Страх и трусость, они накапливаются от того, что я долгое время хочу праздновать изо всех сил. Праздность, понимаете? Праздник – это когда ты что-то сделал, урожай собрал, о, праздник. А просто мне весело, потому что все на местах, ничего не сделаешь и празднуешь. Преступно. Это написано в Бхагавад-гите, что радость от собственного могущества. Заменили, вот эти собаки взяли, заменили, сатанисты, заменили, написали попадание в сферу наслаждения. Вот когда человек привыкает, это наркомания. Наркомания, ничего не сделав, словить вот этот кайф, извините. Вот. Радость от своего могущества. Не от того, что я отдохнувший, сытый, все вокруг, чего не протяну руку, есть. А то, что я сделал. От Бога. Вот это радость. Вот это радость. А все остальное злорадство. У меня больше, чем у того. Да. И такая, вот если дактилоскопировать внимательно, это злорадство полное. И И сколько я просочковал вот это время, вместо того, чтобы надо что-то было сделать. Свободен, делай. Свободен делать. Ничего не хочу. Ничего не хочу. Вот. Не накапливается долг. А долг, это значит, придут кредиторы в виде бандитов, налоговой, службы газа, службы там чего-то. Это придут и стребуют. Стребуют. И я печенкой чувствую, что за мной должок. И чего я не начинаю делать... Я чувствую, что я должен, вот этот страх ниоткуда, и он накапливается. Я быстрее в праздность опять окунаюсь, чтобы завыться. Да ничего мне не надо, да мне нормально. Главное, решить, что я счастливый. Вот такая вот еще фишка есть, решить. Ты можешь решать сколько угодно, что ты счастливый. Значит, ты ничего не делаешь для того, что ты пришел в этот мир. Ты хоть сколько дуйся, лопнешься, как мыльный пузырь, ты счастливым не станешь. Ты будешь счастливым только на людях. Потом останься один, посмотри на себя в зеркало. Вот это будет... Вот. И вот когда ты это делаешь, тогда у тебя реально улыбка не сходит с этого самого, с фейса, да? не сходит. Вот когда ты это делаешь, и страха нету, потому что не ты миру должен, а он тебе должен. Ты от мира вообще ничего не хочешь, и поэтому смелого пуля боится. Вот откуда храбрость, вот откуда трусы берутся. Трус не то, что он там прячется, а самое страшное... А как вот, самые страшные водки, знаете что? Что в водке самое страшное? Потеря воли. То, что на здоровье, это все брехня. Что там печень, ну да, печень вылетает и все. Да я сколько раз видел пьяных, трезвые дохнут, а пьяного ничего не берет. Он в луже замерзший валяется, ничего ему. Ему и стресса ни почем. Но маленькое но, он теряет свою волю. Волю. Он каждая капля алкоголя уносит необратимо вот этот воля. А воля это я и есть. Это бытие, не бытие определяет сознание. Воля это способность взять рекомендацию Бога и сделать ее. Воля. Воля это и есть смелость. Вот это мое намерение, вопреки что-то сделать. А то тряпка, и об ней ноги вытирает, он начинает угождать всем, он начинает всех боиться. Вот, это вот водка. А что самого страшного в страхе? Самое страшное в страхе то же самое. Не то, что я боюсь, и то, что там я такой самый слабый. А я Бога не могу слышать. Значит, сколько бы я книг ни читал, они мне не пригодятся. Не пригодятся, потому что от Бога информация, она вот какая, которая здесь и сейчас, что надо сейчас мне сделать. Ни одна книга не описывает, и, кстати, все меняется. Все меняется, ничего никогда не повторяется. Вот, и я не решаюсь, не решаюсь. И смелого пуля боится, потому что смелому, он же трудяга, он же миру не должен. И поэтому пуля, если даже вот и в него летит, она... Или рука у кого дрогнет. А был такой-то случай, в одного проповедника стреляли с двух стволов. И вот он стоит вот так вот, в него стреляют, а он просто продолжает говорить, тех схватили, пули были ровно у него за спиной. Они просто вот так вот, как его обогнули. Вот, так, вот такое случается, понимаете? Если нет на это кармы, ничего не будет. Ничего. Поэтому он и не боится, что он чувствует. Ему Бог не подсказывает, что чуть-чуть бояться. Вот, то есть... То есть это дело наживное, это не характер, это надо просто работать. И когда ты работаешь, не работаешь, а служишь Богу, это значит, верующий человек, это кто верит, что Бог тебе сказал, что это надо делать, вот, не сомневается, не философствует вместо того, чтобы делать, а просто делает. Вот это и есть верующий человек. И во время того, когда он делает, сколько бы ни было у него там всяких грехов, они в этот момент просто аннулируются. Потому что Бога вообще не интересует то, что ты делаешь, не то, что тебе положено. Его интересует, что ты делаешь положено, для чего ты сюда пришел. Более того, если ты много там накосячил, стратил и по здоровью, и что-то не доделал, вот тогда приходит на помощь мистика, и ты восстанавливаешься быстро. Ты свое призвание, предназначение доводишь все равно до конца. Даже с половины пути начал, да? Есть такая притча там про виноградаря, по-моему, да? Одни с утра работают, другие в конец пришли. И одновременно все то же самое получили. Там по динарию почему-то. Примерно то же самое. Вот такое. Там сколько тебе дадут? Сколько надо? В общем, и поэтому есть такая, как это, техника безопасности, говорится, да? Так, сейчас, минуточку. Чудо враждебной техники. Так. Ага. О. Так, где мы? Так. И нужна некая профилактика. Я об этом уже говорил, что Бог как за нами присматривает. Мистическим образом, когда вот, ну, гора выше моего там роста, мне надо что-то, я сам не могу, какая-то мистика случается, все не по правилам, не как в учебниках. В просторечии называется чудо. Вот такое есть внимание Бога. А есть другое внимание Бога. Бог создает систему такую. Я информирован про эту систему. Все традиции говорят об этой системе. И Бог говорит, вот будешь соблюдать эту систему, значит, это и будет твоя помощь. То есть, если ты ешь, что попало, пьешь, куришь, а потом говоришь, Боже, дай здоровье, он не даст тебе здоровья, потому что, ну, это понятно, если бы ты надо было там, если бы ты создан был курить, труба тут выросла какая-нибудь, да, то есть, ну, просто физиология подсказывает, что этого не надо делать. Вот. В том числе вот, строение зубов, кишечника говорится, что и вот это видовая пища, а это не видовая пища. Потому что травоядные от хищных и кишечник, и зубы к строению сильно отличаются, и человек, ну, явно не хищник. Он просто не хищник. У него, кстати, ну, неважно это. Мне, знаете, не нравится. Много говорили вот, в пользу там, вегетарианства этого. Но мне больше всего понравился ответ одного человека. Вы спросили, а что ты мясо не ешь? Он говорит, ну, понимаете, я не ем штукатурку, сапожные гвозди, мясо. Я не ем ничего несъедобного. Я ем только съедобные вещи. Вот. А вы все равно это не поймете. Но однажды вы это и поймете. И я вам скажу, что знание о том, что это не ваша видовая пища, вам не поможет, потому что нас по жизни ведет вкус. Вкус. И когда этот вкус, а вкус, это значит, когда я все-таки решусь идти за Богом, Он мне даст задачу, а для этой задачи я не смогу это есть. Вот тогда у меня вкус и отпадет. Понимаете? Не надо специально дрессировать свое здоровье, зарядки там всякие. Не надо этого ничего. Надо просто следовать. И тогда вы можете спать, есть, что придется, и вы будете абсолютно здоровы. То есть вы тогда будете чисты, потому что деятельность, которая мне не предлагалась, она меня, ну, шлакует. Сначала шлакует деятельность. И вот даже вот в этом, ну, медики говорят, если человека избавить от шлаков, он чувствует себя примерно, как вот человек вот проснулся с такой тяжелой головой, выпил чашечку кофе, и полчаса себя чувствует нормально. А если ты избавишься от шлаков, там по Семенову есть всякие там такие разные чистки, то ты будешь ходить с такой свежей головой целый день, как будто пьешь кофе постоянно. Понимаете? Чистота. То есть шлаки, тормоза, это как в буксах, вот, в вагонах, если песка насыпать, они раскаляются, тормозят и все такое. Просто шлаки. Просто ты тормозишь, туда что-то закидал, то, что организм еле-еле справляется, ты же здоровый человек. Вот. То есть обычные, простые, то есть, проще говоря, мы уже говорили, никакие организмы большие и микроскопические, и такие микроскопические, которые в электронный микроскоп, нам повредить не могут. Но нам могут повредить яды. Яды. Это называется интоксикация. Например, прямой яд делают, говорят, обеты, например, чтобы вступать в какую-то там. Все, кто буддистскую или кришнаитскую, говорят такие вот, нельзя это, и нельзя интоксикации. Потому что секс, оборона, еда и сон – это принципы, ну, существования нашего тела. Вот. А тело, а есть еще кроме этого тела, какие принципы человеческой жизни, вот Глеб должен помнить.
Я прослушал.
Милосердие. Аскетизм.
Правдивость.
Чистота. Чистота дают и дают обеты. Потому что если один принцип нарушен, когда ты читаешь священное писание или художественную литературу, четверть ты не понимаешь, а точнее понимаешь неправильно, что еще хуже. Хорошо эти, слава Богу, если ты в сон тебя тянет, что все-то неинтересно. Это тебе Бог говорит, так не надо, то неправильно пойдешь, поймешь, не туда и пойдешь. Вот. Чистота, это значит недозволенный секс. Если ты не в браке, не в любви, или в браке, но не в любви секс, значит в это время это врата для входа душ открываются, то всякая нечисть идет. Вот. А если где-то на стороне, а если еще извращенцы, то так и это. И поэтому наша вся благословенная элита, там, если ты не голубой, ты мэром не станешь. Потому что демонология, я об этом говорил, что есть три гарантированных затваривания человека, чтобы бес вошел. Бес вошел. Инферно, инфернальные сущности вошли. Это серьезное занятие магией, серьезное, ритуальное. Это по наследству, там какая-то ведьма умирает, внучки бах, передает. Вот. И вот извращение. Ну то непонятно, а извращение это все. И поэтому они, если они не проходят этот уровень, они выше не идут в правительство. Правительство все затваренное. Все затваренное. И поэтому чистота это прежде всего нравственность, вот эта вот верность, вот такие вещи. Вот тогда ты чист. Тогда ты чист. О, значит, четверть я понимаю, что там написано, да? То есть, даже понимаю правильно. Аскетизм. Аскетизм это не то, что я корочку хлеба на неделю растягиваю. Нет, это значит не ешь лишнего, не пей лишнего, не работай лишнего, не отдыхай лишнего. Все вовремя делай, делай, делай. Раз там ребенок заорал, бросил, пошел, сделал. То есть, вовремя можешь прерваться. Вот это аскетизм. Все делать вовремя. И тогда, чтобы всего, все хватило. Что там еще?
Чистота.
Ну, чиста я хочу напоследок оставить, потому что сегодня эта тема.
Правдивость.
А, правдивость, да, правдивость. Любой пассивный доход, ты лжив. Ты должен работать, что-то там получать, а так, чтобы раз ноги свесил, это развращает сразу человека. Он думает, что все хорошо, на самом деле счетчик тикает, ты ничего не делаешь, а социальную структуру так устроена, что тебе идет пассивный доход, а на самом деле нет. Тебя считает, долг на тебя накапливается, и потом у тебя что-то начинает все разрушаться, и не понимаешь почему. Сколько бы у тебя ни было миллиардов, миллионов, ты должен работать, отдаваться на всю. Тогда все в порядке, да.
Получается, вот эти вот, скажите, как криптовалюта.
Все пирамидальные структуры, это мошенничество.
Но это спасение,
да? Нет, ну любой банк, это пассивный доход, да. Пассивный доход нет. Доход должен быть активным, и ты вообще не должен беспокоиться о своем доходе, у тебя все должно быть. Тогда у тебя все будет. И последняя чистота, значит, должен быть ты и только ты. И вот на эту чистоту мы сделаем упор. Нравственная чистота. Нравственная чистота. Потому что...
Чистота помыслов.
Не только мысли.
Нет, это одно из.
Одно из. И поэтому, ну, легко сказать. И что же вот это в профилактику? Значит, чистота, это значит, когда мне... Как я определяю, что я хорошо? Да, что... Ну, мне хорошо, ну, мне радостно, вот без причины, я все это делаю, впереди много дел, мне это никак не грузит, я не устаю, вот почистился и уже не устаю, да, уже нет усталости, свежий, вот, и поэтому есть два таких процесса, надо себя укреплять, там, витаминизация можно назвать, это значит, вот когда с Богом общаешься, Вита, он же, Вита, жизнь, он там есть жизнь, там путь и все такое. Вот витаминизация, ты укрепляешь себя, и детоксикация, это значит, ты не допускаешь некоторые вещи. Не допускаешь. Не то, что вот я такой святой, я иду и все расступается. Не, некоторые вещи должен резко обрубать. Поэтому написано победа. Они его, я хожу и все расступаются. Не все расступятся. Некоторых надо обрубать. И вот зашлакованность это не просто из-за неправильной еды или отравленной еды, а также из-за токсичной информации. Токсичной информацией является абсолютно любая ложь. Абсолютно любая ложь является токсичной. И правда, какая бы она ни была ужасной, никогда не является токсичной. Абсолютно любая ложь является токсичной, сладкая или просто неправильная. И поэтому я должен четко понимать, где и как. И вот как определить, где ложь? Вот я читал эту Вот это красное, это синее, Бхагавад Гита читал. Вот правильно. Ой, как правильно. Ну что-то голова вот такая вот. Вот такая голова болит. Ну вот все правильно. Я, а тут же для святых. Но я же, наверное, не святой. Бах, читаю красную Гиту. Свежесть в голове. Да ничего себе, все правильно. Когда я с ней ознакомился, читаю опять эту голубенькую, я сразу вижу, где брехня. Понимаете? То есть у меня должно созреть какое-то понимание. Я вижу, а вон они что. Я понимаю, что они хотят, куда они меня хотят направить. Они хотят лишить меня активности, лишить меня права субъектности. Вот это все религии. Все они переписываются именно в такую. То есть правда никогда не токсична. А если читать нечего... Только одни лживые писания. Но у нас есть генетическая информация. Генетическая информация – это не та информация, которая записана у нас там на вот этих вот спирали вот этой дезорибонуклеиновой кислоты. Да. А это на самом деле просто антенна. И вот это состояние этой антенны я правильно считываю или неправильно считываю. Да, это настройка, верьер настройки есть там. Я радио ловлю или с помехами его ловлю. Что-то еще ко мне примешивается. Вот. И есть такой профессор там, Петр Петрович Горяев, ныне там уже ушедший в мир иной. И вот он утверждает, не просто утверждает, он научно обосновал и более того, сделал там опыты, которые подтвердились. Потом он был в Торонто, ездил там, канадцы. Потом они его оттуда выкинули, аппаратуру все присвоили. Потом приехал сюда, опять к себе там на родину, на нашу там славянскую. Три раза его группу разгоняли. А почему разгоняли? А потому что он сказал, что генетическая информация, то есть генетическая информация наша, имеется в виду наша человеческая информация, может переноситься с одного объекта человека на другой, на любое расстояние, и оно имеет волновую природу. Вопрос, чего колят? Чего колят? Если есть нам известные вышки, послал сигнал, и все стали какие им надо. Любое. Потому что он просто брал, вот бабушка сидит, у нее там поджелудочная болит, берут ее внука, бабушке 60 лет, молодая бабушка 60 лет всего, вот, внуку 10 лет, считали лазером с его поджелудочной, направили на бабушку, а у бабушки параллельно выросло еще 3 зуба. Причем она эти протезы носила, они уперлись в протезы, криво еще так выросли, вот так вот. Но 3 зуба, а у него как раз это зубы режутся у этого. Вот. То есть вообще, понимаете, алкоголик, разрушенная печень, взяли со здоровой печени, в звук перенесли просто, дали послушать, он послушал, бах, у него посмотрели полностью. И так же убить можно, можно считать. Да, понимаете? Любое абсолютно открытие можно использовать во зло и в добро. Главное, вопрос в том, в чьих руках оно находится. То есть вопрос о здоровье снимается. Вопрос о медикаментах снимается. Вопрос о вот это вот, чтобы мы там не болели, были здоровы, снимается. Кому это надо? Ну, поэтому его убили.
Вопрос. Да. А с другой стороны, если так будет, ведь болезнь человеку не просто так дана, чтобы он что-то понял.
А я еще этого не сказал. Вы, наверное, знаете его. Конечно. Факт то, что вообще, знаете, лечиться не надо, потому что нас лечит вся окружающая среда. Мы находимся в большой, замечательной, божьей поликлинике. И наше тело – маленький филиал. Если тебе что-то не так, ляжь, полежи, подумай, простые вещи, все там, просто остановись, все на место сходит. Просто то, что считается болезнью, на самом деле есть выздоровление. Это надо почитать вот эту доктора Хаммера, да, все знают, да? Всех, кто не знает Хаммера?
Я не знаю.
Все знают, да? А кто знает?
Я слышала, но не читала.
Ну, я в нем так много говорил. Короче, если некоторые выздоровления происходят, эта температура патогена, некоторые не выводятся без температуры, рвота, понос, все, что хочешь, может быть, и это выдается за симптоматику заболевания, а это выздоровление. Если вмешаться в этот процесс, то ты потом никогда здоровым уже не будешь. Вот. Ну, я когда прочитал, я здоровый человек, все хорошо, прочитал этого Хаммера, я почувствовал себя в 5 раз здоровее, опробовал, что я в 5 раз здоровее, могу на мороз, это все, без всякой зарядки, без ничего, просто какие-то файлы ушли у меня, какие-то лживые. Я очистился, мой мозг очистился, ко мне пришла чистота от этой брехни, и все. И у меня, я попробовал, да, и все. И что надо делать? Ничего не надо делать, делай свое дело. Не надо готовиться, ты уже готов. Ты уже готов. И вот эта генетическая информация, согласно вот этого профессора Горяева, экспериментам, из одного на расстояние мгновенно. То есть так общаются между собой клетки нашего организма. Мгновенно. Практически это телепортация. А вот вышки уже есть, а зачем колят? Нам им надо наше согласие.
Да.
Чтобы я подписал, что да. То есть они могут, но тогда на них ответственность, и весь выигрыш коту под хвост. Потому что придет кармическая реакция. А если я подписался, то я никто, все принадлежит им. Поэтому надо всех это ритуально, под 666 идет, да. Это номер этого патента. Угу. Вот. Ну и Горяев, он пробовал это с больной крысой на здоровых, те сразу заболели. Вот, то есть. Но смотрите, у этого Горяева есть такие. И мы приходим к тому, что вначале было слово, а точнее вначале была мысль. Там какие-то студенты, за них сам Горяев говорил, а они просто, что же они делали? Были какие-то комнатные растения, и они так подходили, студенты, вот так вот, молодые вообще, такие лаборанты, практиканты, и представляли мысль, не говоря, так, листы будут квадратные, и вот такого цвета, и они... выдавали эти растения-то выдавали. Какая мысль, да? Вот. А сам Горяев говорит там про одного человека, это он, ну как у нас вот Мичурин, а у них там какой-то немец, какой-то фон какой-то, я не помню. Он там долго экспериментировал вот с этой вот с генетикой. Он хотел, там есть такой кактус, и он съедобный. Ну такие вот иглы вот такой вот. Есть неудобно, да? Вот. И он начал говорить, хватит уже, убери свои иглы, уже достал ты это, для кого ты обороняешься? И он уговорил, и нету игл. И потом целое поколение, и вот эти кактусы съедобные до сих пор используют. Он его уболтал. А до этого что только не делал, понимаете? Это растение тупое. Тут человека не может договориться, да? То есть насколько... А знаете почему? Потому что, оказывается, вот эти двойные спирали, они разговаривают вот этой вот русской речью, славянской, украинской, там вот этой речью. И там есть омонимы, и там есть, я за чистоту говорю, и это синонимы. Синонимы это такие геномы, вот эти геномы, они вот все укрепляют, все, что я даю. А синонимы, понимаете, да, что не говоришь, все, но в одном русло. А есть омонимы, типа вот ключ, да, вот ключ такой, и ключ там бьет из-под земли, или там коса, или что там еще, ну, как, придумайте что-нибудь. Замок. Понимаете? Кто?
Замок.
А замок что?
Одинаковые по звучанию.
Но совершенно разные. То есть эти вещи понимаются исключительно в контексте. То есть они настолько многозначные, то только однозначность у них появляется в контексте. И то есть если первая часть, кстати, если там таблица вот этих вот есть, он показывал, и вот как инь-янь видели, да, китайский символ, вот они располагаются вот так вот. Их по порядку, как традиции Менделеева расположили, там точно инь-янь получилось. Представляете, как интересная у нас природа замечательная. Так вот, их одинаковое по количеству, и те за, ну, те за стабильность, а это за многовариантность. вот эта свобода выбора, так называемая, и от этой свободы выбора много зависит. Одно и то же слово, и нам тут и фонетику вместо там смысла, и буквы-то сокращают, только мы смысла не поняли. И вот это сокращает, и нам, когда мы не понимаем смысла, мы выбираем неверный вариант. Неверный вариант. И тогда наша жизнь непонятно почему под уклон, и мы сами не понимаем. Но мы же все поправили, а нам неправильный... Даже хотите сказать что-то?
Да. Да. Ну, сразу пока да. По тексту.
Да.
Вот поэтому, когда была буквица наша славянская, да. Было сразу понятно, не нужен был контекст. Смотря какая буква там была да. Написана, и было ясно. Да. Поэтому нам убрали, для того, чтобы нас сейчас ввести... Да. В заблуждение.
Легко да. Да, и то есть генетика, она волновая, это сказал Горяев. И в священных писаниях есть такое место, то есть, что такое чистая генетика? Это я, и я знаю, что я делаю, и не сомневаюсь, и не боюсь. Вот это чистота моя генетическая. Если я не знаю, что делать, и боюсь, значит, я зашлакован какой-то ложью. И вот пока я ее не исправлю... По рекомендациям долго не протянешь. Я всех все время спрашивать, должен сам принимать решение. Вот. И поэтому что делать? Священное Писание говорит, что был такой Хиранья Кашипу, демон. Вот. Демон. И он держал в страхе всю вселенную. И у него появился сыночек. И какие-то полубоги пришли и победили временно, изъяли этого сыночка, не сыночка, жену украли ее, а он еще был в утробе. И этой женщине говорили там какие-то вот вещи, какие-то правильные вещи. Сын родился и стал сразу святым. То есть генетически, то есть можно говорить, и неважно национальность, как это там дикарь или что-то. Твое ДНК реально меняется, твоя храбрость, или ты трусливый, или ты... Кого ты слушаешь, того и превращаешься. И вот он такой демон, а демоны, они же все наоборот, их задача все там разрушать, что неправильно лежит. А он там как-то не у дел оказался. И вот что папа с ним не делал? Он говорит, ты ж мой наследник, а что ж ты вот это творишь на стороне врагов? И кидал его там и к змеям, и слонами, ничего не получается. И ему все поют на санскрите, все кришнаиды поют «Джай Прахлада Махарадж» и изображают его такой розовощекий мальчик. А индусы его изображают как крокодила, вот с таким хвостом. Это вот четкая рептилия. Прахлада Махарадж – это рептилия. Демон, но святой. Но понимаете, ДНК – все равно какой внешний вид. Чему ты следуешь? Чему ты следуешь? Вот, то есть это хорошая весть, но и нам эту ДНК хотят вот потихонечку, да, нашу. Вот, и любая ложь, и главное, в общем, не слушать, трусов не слушать, слушай чистого. А кто чистый? Кто храбрый. Не тот, кто складно звонит, а кто храбрый, у него за спиной дела, а не просто давайте объединимся вот так вот правильно. Не слушай его. Он говорит правильные вещи, но у него за спиной должны быть дела, он должен какие-то поступки. Вот это симптоматика, что он Бога послушал, он подсоединен. А этот предаст, можете в любой момент. Не слушай труса, страх тобой владеет, оптимиста будешь слушать, вообще все будешь предавать, ты будешь заражаться. И главное не слушать вот этих брехунов СМИ, политиков, врачей, эти профессионалы. В этом отношении, СМИ тоже. В общем, любая ложь – это токсичная информация, которая генетически нас изменяет до полной невменяемости и недееспособности. Более вот так. А конкретно, мы можем что-то делать, животные какие-то вещи, но свое предназначение мы уже... То есть, правда, никогда не токсично. Вот, и мы, в общем, опять возвращаемся к классическому тезису. Вначале было слово... Он вспомнил это Лютер Берманг, который кактус уговаривал. Он вспомнил. Вот. Ну и какие вещи делал Горяев? Парализованные у него ходили, лысые обрастали. Он просто брал и у этого человека луковицу там лазером направлял, и потом на всю голову раз, и так пшш, и заколосилось. Да.
А Ой, вдруг я опять впереди.
Ничего, давайте.
Так, да. Галяев же еще и доказал на своих опытах, что когда, допустим, какой-то орган, клетка уходит, то голограмма остается. И именно вот по этой голограмме они восстанавливают, регенерацию производят.
Вот так
туда
и
заходит. Вот там описан был опыт, что даже на том, вот про УЗИ, я тогда за УЗИ пыталась сказать, что не стоит к услугам УЗИ обращаться.
И там, они там, да, они рушат это
и
все.
Да, и они как раз вот говорят, насколько это пагубно влияет на ребенка, на все.
Да.
Ну, и так я немножко.
Да. Ну и так, напоминаю. Ну, а кто-то скажет, а вот надо позвониться, узнать. Вот тут, ну, кто еще это, немножко в страхе, в боязливости или в осторожности. Вот. Я напомню Священное Писание, цитирую. Вот. Своими словами, в присутствии Бога всегда будет изобилие. В присутствии Бога всегда будет. Что для этого надо? Что-то такое? Нет, просто его слушать и не бояться исполнять. Изобилие, победа, необычайная сила. Необычайная сила – это мистическая сила. То есть она не физическая. Или ты можешь, это как одна женщина, одной рукой левой подняла машину. Потому что ребенок попал и вытащил его. Вот такая будет сила. Такая. То есть там кундалини, там говорят. И нравственная чистота. А если у тебя нету чистоты, это значит, ничего тебе остального тоже не положено. Потому что чистый человек – это духовно устойчивый человек, а грязный – неустойчивый, незащищенный, боящийся. Боящийся, несовершенен в любви, говорится. Да? Вот. А если генетический аппарат уже так подпорчен и не понимает фразу, то есть на самом деле генетический аппарат, мы думаем не мозгом, мы думаем генетическим аппаратом. А мозг – это такая надстройка, мозг спиной, головной, вот это все дела, они думают. Сначала думает мой генетический этот, мы называем это, как мы называем, инстинкт или природа мудрая. И он думает, как меня после моих дневных там походов и боев там восстановить, генетический аппарат думает вот такое, и делает это. И у него есть какие-то свои задачи, и он отвечает на все воздействия с окружающей среды. А бывает, что вот он подпорченный, и он не понимает этого воздействия. Да, когда я говорю там глухонемому, он не понимает. И, соответственно, ничего не делает. Или делает не то, еще хуже. А знаете, в мире все так устроено, что никто не хочет считать себя дебилом. В том числе и этот генетический аппарат. Мы как-то понимаем, и вот как мы поняли в меру своего понимания, и делаем. А если мы делаем это искаженно, то есть мы не можем... Вот так вот, не понял, давай еще объясняй. Ну и раз, ну как понял, так и делаешь. Вот. И в этом есть, ну, говорится, милость Бога, мы не чувствуем себя идиотами. Вот. Ну, что кому не скажи, то, в общем, 10 уровней понимания, он первый понял, и он думает, что он до конца все понял, и ему ничего не объяснить нельзя. Это называется синдром Даннинга-Крюгера, вот, в медицине. То есть он... Бесполезно ему объяснять, но он уверен, но зато он без комплекса неполноценности, в счастливом состоянии. Потому что прогрессировать можно только в счастливом состоянии. В негативе нельзя прогрессировать, если, а как, это что же, урок какой? Да, это урок, он тебя останавливает от углубления дальше в какую-то ошибку, но вверх ты не растешь в этом состоянии. И поэтому, скажем, неведение, счастливый, ну вот так. И вот то, что вы сейчас сказали, там... Наш вот этот аппарат имеет три вещи. Первое, речевая структура. Речевая структура. Омонимы и синонимы. Вот две основные. Вот. Они говорят. И когда я говорю, и оно говорит, мой мозг и моя генетика совпадают, это бы надо выучить все 147 букв. Вот тех еще, которых убрали, это было бы вообще. Тогда мое слово сразу бы становилось плотью. Сразу же бы. А сейчас пока этого нет. Не у всех. Не у всех, да. Ну и все равно. Они даже и этого боятся. То, что там оставили там 33 буквы, допустим, в русском алфавите. И то это очень опасно. То есть, это речева... То есть наша вот эта система имеет первое... Вот эта речевая структура, это раз, ее можно, с ней можно говорить, поэтому там по Сытину там всякие есть, это, поэтому гипноз может быть, кстати, к черной магии считается. Второе, это голограммность, это образность мышления. Голограммность. Это значит, ну как голограммность? Вот у листа отрезали поллиста, потом сфотографировали, а у него тут как будто что-то есть. Да? Как будто что-то есть. Вот. Голограммность, если ее развить, то не только у ящерицы может хвост вырасти, но и нога у человека ампутированная может вырасти. Да? Зубы, чтобы он росли, просто нам надо включить. И третье, это квантовая нелокальность, это и есть телепортация. То есть все происходит одномоментно, в ноль времени. Вот эти три вещи. Конечно, настоящее, то, что его там коллеги, в кавычках, занимались у этого Горяева, там, ну, генетики, они этого не рассматривали. Ни вот это ноль транспортировки, ни образность не рассматривали. Потому что, не потому, что они не понимают, что это неправильно, потому что заказа политического такового не поступало. Более того, поступил политический заказ убрать это все. Как в свое время убрали вот это вот... Эфир там, да, у Менделеева убрали. Потому что врать неудобно. Неудобно врать. А им надо нам, ну, чтобы мы были токсичными, неповоротливыми, плохо думали, и теперь бери нас голыми руками. У каждого человека огромный ресурс. Мы такие наследники, мы даже не представляем. Мы даже не представляем. Потому что если сравнить человека, любого человека, даже, ну, не, как сказать, не... нецивилизованного человека с любым животным, это вообще другой уровень. Потому что как мы живем? Мы живем настолько роскошно, настолько по сравнению с... у них инстинкты, раз там ночь, все, надо спать, тут свет включился, все. То есть у нас степень свободы просто несравненная. И вот это мне напоминает... Когда была блокада Ленинграда, и там были летчики-истребители, которые охраняли этот Ленинград, то, что там осталось, чтобы там не разбомбили, их кормили как на убой во время голода. И один говорит, я не могу столько есть, потому что там вот с голода умирают. Они говорят, нет, ты должен есть, потому что если ты не будешь есть, чтобы у тебя руки там за штурвалом не дрожали, потому что ты обязан это есть, но у тебя и миссия такая. То есть нельзя просто есть и не летать, тогда иди туда. Вот. И у человека примерно так, потому что планета в его руках, в руках человечества, не в руках человечества, а через него там, либо Бог действует, либо вот эти там рептилии всякие. Вот. И поэтому, если посмотреть, что мы как живем, вот я сколько-то заработал, получил какие-то там гривны, рубли там, или доллары, еще зарплата, и теперь трачу как это, нет. Ты ехал по рельсам трамваев, а там были какие-то насекомые, их уничтожили. А выплавили, взяли там руду, это сталь, выплавили трамвай, это все. А это кто за это заплатил? Ты вообще-то очень дорого обходишься матушке природе, и поэтому должен делать свое предназначение. Вот если ты его будешь делать, даже вот такие твои вот эти траты, такие вот калиюжные вот эти траты, ты не в гармонии с природой, все тебе амнистируется. Но если ты не будешь, ты просто будешь наслаждаться дарами цивилизации, просто как хорошо тут все устроил, рай себе сделал дома и нормально. То есть чек придет очень на серьезную сумму. На серьезную сумму, да. Потому что ты вот это все имел, а что ты сделал? Ничего. Просто наслаждался, ты пришел позазерцать. Нет, такой работы нету здесь. Надо... Вот, и в чем ложь? Еще раз, ложь – это любая токсичная информация, которая нас доводит до невменяемости и недееспособности. Правда, не токсична. И ложь токсична в том, что некоторые вещи, которые... Вот я сейчас говорю, о чем мы можем? Ложь в том, что все, что мы видим, и нам оно не нравится, мы можем преодолеть. Какие бы там силы ни стояли. О чем мы можем? Для этого надо просто, ну, очиститься. От чего? От бесов очиститься. Вот. И сделать маленькие какие-то движения. Какие-то маленькие движения, которые мне по силу. И они приведут в движение такие массы, что все это своротит. Как помните, я рассказывал, вот был взрыв на Малом рынке, там в церкви, да. Женщина просто там помолилась там один раз, а против нее стояли, там угрозы были, ее два сына. В тюрьме там сидят, не в тюрьме там, и всех, в общем, все плохо, мрачно, денег нету, связи нету, вся власть у них. Она просто, очистилась от страхов. Вот молитва, вот когда ты ничего не можешь делать, что, ну, пробейся к этому там источнику, он тебя очистит. Все, больше ничего не нужно. И потом, когда ей там позвонили, ну что, дорогая, последняя китайская, она так ровно в голос сказала, а пошел как бы ты погулять в густой темный лес. Она такие речи начали, и такая уверенность, там сразу струхнули, и сразу всех там освободили, и ей допуск, когда этого ее там не пускали. Вот и все. Чистый ему человек, чистый человек, он не просто чистый, он Богом наполненный. То есть это не вакуум, это не буддийская это пустота, это наполненность. Наполненность тем, чем надо. Называется ом пурнам, полное целое. То есть все может, все. Что может, все может. Все, ну правда, все, не все, что хочу, а все, что Бог тебе скажет, все может. А что тебе Бог говорит? Я вижу, что это неправильно, и там такая глыба, там масса законов, а я кто? И ты это можешь, если тебе это не нравится. Понимаете? Вот, кстати, только так люди и растут. Вот я такой, вот такая проблема, я на нее иду, Бог добавляет вот это, после нее я подрос. Потом еще больше проблемы. А если я буду смотреть и решать проблемы, только которые вот так вот, ну, это ты не растешь. Это вообще не растешь, это вообще ты не движешься никуда. Ложь в том, что мы не можем ничего преодолеть. Это раз. Ложь в том, что нам говорят, что мир к нам враждебен. К нам не враждебны ни большие существа, никакие эгрегоры, ни какие-то там рептилии, никакие. Они ничего не могут нам сделать, потому что мы у себя дома, мы под защитой. От Божьей защиты. И они ничего не могут нам сделать. Просто веди себя правильно в русле дхармы, не лезь на чужую территорию, а чужая территория тебя выпихивает, куда ты вообще залез, тут чужое место, да, и нам кажется, ой, что-то мне тут препятствует. Просто ты делал, что Бог тебе не говорит. Ты видишь, там дядя Вася какой-то счастливый, думаешь, будешь делать то же самое, будешь счастье, не будет счастья. И поэтому тебе там не везет. Не смотри, что он улыбается, не твое. И ну, все разные, поэтому. И вот душа это такая платформа, на которой все стоит. Если состояние души будет такое, не очень такое хорошее, то все твои постройки вот так же будут плясать. Такие неуверенные, в любой момент будет разваливаться. И поэтому получается, что состояние твоей души крайне важно. Что такое состояние души? Сейчас некоторые скажут, вот и есть. Душа, тело, дух, три составляющие человека. То есть Бог входит частью состава человека. Если Бог не входит, значит ты не до человека. Параматма, атма и тело. Кшетра называется. Вот. И состояние души. И там есть там ум, разум всякие, там тело ментальное, астральное. Вот твое. А твои эмоции – это и есть состояние души. Он говорит, о, эмоции, это душа – это что-то такое каменное, такое правильное. Не-не-не, вот твои эмоции – психа. Вот не психуй, да, говорят, не психуй. Вот психология, вот это от души, психо, психология, наука о душе, да. И вот твои волнения, переживания, и все думают, что духовность это вообще ни за что не переживаю, все будет нормально. Нет. Нормальное состояние души это ты гневаешься, плачешь, смеешься, хохочешь, но в 10 раз больше, чем все остальные. Все остальные мертвы. Вот так вот. Знаете, как вот, как это называется? Кардиограмма, да? Вот. У духовного человека вот такие прыжки. То есть душа дышит полной. А если вот так, вот так вот пульс такой нулевой, да, это же смерть, да? И все стремятся к этому состоянию. Я сижу вот так вот, и у меня так нитевидный пульс. Нет, это не. Это еврейские народные сказки, которые внедрены в религию, чтобы мы были такими. Они хотят, потому что с мертвыми можно хорошо там разжиться, да? Просто веди себя в русле дхармы. И не лезь на чужую территорию, все будет хорошо, со здоровьем в том числе. Вот. И поэтому состояние души важно, от этого зависит, какие будут ее проекты, токсичными, прекрасными. Жизнь была прекрасная или токсичная. Бывают токсичные люди, да, неприятные. Вроде ничего не делать, все делать правильно, уйдешь так, фу, хочется прям помыться после него. А есть люди такие чистые, они настолько чистые, что они своей чистотой Ну, я, правда, вот это про Мельхиседека слышал, что он что-то такое изобрел. Специально там загадили какой-то. Итак, что я остановился? А, Мельхиседек, да? Да, он что-то так кинул, и там раз, все очистилось. И вот так вот бывает, приходит человек, чистый этот человек, он своим присутствием, грязь наша растворяется. Потому что на самом деле нету грязи. Есть просто необработанная мозгами какая-то информация, она мне кажется ненужной, она меня грузит, надо ее переварить, да? Бывает вот, если можно отравиться обычной пищей, если желудок стоит, то туда кинул качественную еду, и она там начинает просто гнить, потому что не выделяется там ни щелочь, ни кислота, ничего, пища не обрабатывается, и у меня отрава там, понос, рвота начинается, организм начинает ее, потому что не переварится. В мозге то же самое. Он приходит, этот человек, он такой чистый, с Богом, на него просто смотришь И он даже тебе не грузит и не объясняет, что у тебя не так. Ты просто в его присутствии вдруг понимаешь, а вообще-то все не так уже плохо, да? Я одного человека такого знаю, вот там под Чертатово нарисовано, да, вот этот человек, это Оксана Москвина. Она сама нарисовала под Чертатово вот это вот 5 фигурок, да? И иногда прибегала сюда, там для божеств шить какие-то одежки. Приезжала, и ко мне приходит один человек, этот, даже скажу кто, Юра Гаврилюк пришел и говорит: блин, такие проблемы, вот это. Я говорю: ой, подожди, сейчас Оксана уйдет. И приходит эта Оксана, она: ой, она смотрит. И я понимаю, что она вот как с живым все общаюсь, а мы такие, как деревянные по сравнению с ней, просто деревянные. Для нее этот мир реальный. Он на нее посмотрел. Она раз, все, и упорхнула, ушла. Он говорит: все мои проблемы разрешились. Он просто на нее посмотрел. В ее присутствии, в чистом присутствии. То есть такие люди притягиваются. Потому что считается, что любить мы все можем только Бога. Он единственный притягивающий. И насколько ты прозрачен насчет этого, столько к тебе хорошего отношения. Если в тебе этого вот так вот чуть-чуть, пустячок такой, значит, ну, тебя вот что-то не любят. А если в тебе его много, что бы ты ни делал, тебе все простят. Понимаете? Вот все тебе простят, потому что, ну, он же такой хороший. А если ты такой небожественный и вот такой правильный, вот ты все сделаешь правильно, и вот прямо хочется найти в тебе такой какой-то изъян и наказать. За вот это безбожие тебе хоть хочется наказать. Ну, неважно, ну, уйти, чтобы ты ушел отсюда вообще. Вот. А ты правильно, а что я сделал? Я ничего не сделал. Вот иди отсюда. Вот. Итак, есть прекрасная жизнь. Это чистая жизнь. Есть токсичная жизнь. Потому что, когда ты сам зашлакованный, ты начинаешь грузить, ты начинаешь ходить, ты просто рыгаешь на всех остальных, ты хочешь освободиться от этого. А токсины мозга можно выгрузить только в другой мозг. И поэтому иди сюда, слушай. Нет, ты слушай внимательно, в глаза смотри. Хочется выгрузить ему. Вот, и думаешь, когда и выгружают некоторые, пока не выгрузят, не уходят. Токсичные такие люди. И они в этот момент тоже освобождаются. А потом ты ходишь вот такой вот весь, начинаешь перерабатывать. И поэтому, ну, им можно раз-два объяснить, а потом извини, думай сам уже. Сам перерабатывай свои токсины. Токсины — это никакая не грязь. Просто твой мозг уже завис в одном положении. Как компьютер. Да. То есть осквернять человека не то, что входит, а то, что выходит. Все, что входит, нормально. Лишнего не войдет. А если ты токсины изрыгаешь, как ты изрыгаешь? Вот неправильно, тут знаешь, я про него что знаю. Это токсины. Ты кому-то рассказываешь, ты его видишь так, а ты не понимаешь, почему он такой. Ты на его месте еще бы ему и хуже был, может быть. Вот. А если элита травит народ всеми способами, и мы знаем, что травят, и вот по Киеву взяли пробу воздуха, там вообще дышать нельзя. Вот там соль, алюминий всякие, там эти там трейлы вот эти все травят. Вода, там пища, информация. И тут есть такой нюанс интересный. Библия называется: уверовавшие не отравятся. Будут брать в руки змей, те будут их кусать, а им хоть бы хны. Уверовавшие не отравятся. Уверовавшие просто, во-первых, то есть в любом случае он останется здоровым. То есть чистого, ну, грязь не коснется. Не коснется. Как среди прокаженных ходили некоторые товарищи, а проказа считалась там их в репрозории, что ты нему коснешься еще. Они ходили, обнимались с ним, и ничего, ни одна зараза. Вот. То есть уверовавший не отравится. Я на бис повторю, уверовавший имеется в виду, верующий, что указания Бога в сердце, ну, следует исполнять. И они это делают. Они просто вот верят, что все будет хорошо, я ничего не делаю, но все равно все будет хорошо. Да ничего не будет хорошего. Будет хорошо когда тебе кто-то что-то сказал насчет других, а ты не просто так, к сожалению, посмотрел, да, там не очень плохо, надо ноги в руки и пошел делать что-то такое. Вот тогда вот это уверовавший, вот этот не отравится. И вот этот будет в хорошем настроении. И потому что он находится в таком мистическом ореоле, вот ореол вот этого указания. Ну, в общем, и ничего ему не повредит. И вот, я еще повторю, где бы ни находился Кришна, повелитель мистиков, мистический все будет, всегда будет изобилие, победа, нравственная чистота и необычайная сила. А еще он говорит в 18.66, не бойся ничего, я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. И вообще Бога не интересуют твои косяки, его интересует, исполняешь ты призвание или нет. Его не интересует, он их не учитывает. Если ты будешь делать то, что он тебе говорит, он говорит, я избавлю от последствий твоих грехов. Вы знаете, что такое избавиться от последствий грехов? Кто знает, что такое избавиться от последствий грехов?
От кармы.
Карма, да. Причина следствия. Угадал. Кто-то подсказал.
Да,
мы подсказали, да. Да, смотрите, на самом деле это грех не страшен, страшны последствия. Как болезнь не страшна, страшны осложнения. Осложнения могут быть всю жизнь. Переболел там сутки двое и все. И потом хромаешь всю жизнь. Так и последствия. Вот человек курит, 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 когда выпьет. Курит, 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 курит. Потом раз, раскаялся, больше не курю. И не курит день-два и опять захотелось. Потому что инерция поступков. А я рассказывал сегодня про человека, который в Запорожье, кстати, и у него этот 50 лет, он 50 лет уверовал во Христа, значит, а его, когда он уверовал, его сын, вот эта подлодка Курск, помните, да? У Курска, ее расстреляли там, чтобы военную тайну не выдать. Вот, и он пришел туда, через 2 года стал святым, к нему приходит, он говорит, пьешь? Он, да, батюшка, он... Освобождаю тебя от всего греха. Прощаю твой грех. Человек уходит и пить больше не хочет, как будто он никогда в жизни не пил. Понимаете? И в Священном Писании говорится, я освобождаю тебя, ты не захочешь делать вот эти свои, только тогда силой воли не надо насиловать. Это появляется боль. Я себе кстати, этого нельзя сделать. Потому что а придет Бог и все твои усилия вот так вот перечеркнет. Потому что ты хочешь бросить пить, хочешь бросить курить, хочешь что-то такое неправильное делать, хочешь вовремя ложиться, начинаешь силой воли себя это заставлять. Ты насилуешь себя, и в тебе накапливается боль ментальная. И потом ты и сказано, что кто сам к себе жесток и над другими не жалится. Потом ты приходишь и срываешь зло на всех. Тебе накопилась злость, тебе накопилась боль. Вот источник боли. И вот эти вот такие там, мастера спорта по духовной жизни, которые начинают вот это все делать, они такие все правильные, они невыносимые для людей становятся. Не этим нельзя делать. Вот отсюда боль. И вот это все насилие в мире, которое мы сейчас наблюдаем, это результат вот этих вот лже-духовных практик. Вот так вот они накапливались, и потом это сатанистами поставлено на поток. Вот и все. Поэтому сказано. Почему? Потому что Бог приходит и говорит, ну что, добился? Ты что, не понимаешь, что ты без меня ничего не можешь? И рушит это все. Для чего? Потому что я могу возгордиться, я вот такой крутой, а в это время у меня душа просто, я так озабочен своим физиологией, своим поведением, с вот этой механикой, что я ничему не радуюсь. Я ничему не радуюсь, вот, и все, а безрадостно, а Бог хочет, чтобы мы были радостные, вот, и я потом только слежу, как бы вот этого не потерять. Бог это все рушит, Потом говорит, иди вот сделай. И я делаю что-то, а пускай я буду такой грязный. Ну и сразу скромный становлюсь. Грязный, но скромный. Вот. И он меня очищает. Очищает. Как ножовка ржавая очищается, когда она начинает пилить что-нибудь. То есть своим делом прямым занимает. Так и человек очищается. Очень просто. Не надо насиловать себя. Вот. И тогда ты идешь своим путем, просто доверяясь ему. А любой другой путь, это все во вред, все во вред. Ибо неположенное делает, и тогда испорченное предназначение, то есть испорченная жизнь. А если я вот половину делаю предназначение, а половину в компьютер втыкаю по ночам, значит, в половину испорченная жизнь, не полностью. Понимаете? То есть тебе счастья не хватает. Счастья не хватает. А в Бхагавад-гите написано в другом, 1914 года, перевод, не написано, что там сила, победа, нравственная чистота, написано счастье еще, там было написано, что-то счастье убрали. Вот тут. А там было написано, я доверяю этому переводу, он мне даже более близок, чем прокупадовский.
Так в компьютере тоже интересно почитать сейчас, особенно.
Ну, для чего? Понимаете, для чего?
Для информации,
нет,
для курса дела.
Нет, нет.
Происходящих событий.
Вначале было слово, слово было Бога, и слово было у Бога. А у человека не слово, а дело. Одно слово, одно дело. А вот два слова и одно дело, вот ты уже и зашлакован. Поэтому не надо много думать. Много думают бездельники. Бездельники много думают, философствуют, а остальные просто делают. Раз что-то узнал, дальше делаешь. И это самый большой путь к мудрости, самый большой путь к многознанию, потому что там ничего лишнего. А мусор, он только делает иллюзию, что у тебя ну, много. Некоторые, вот мы с Глебом разговаривали, говорю, смотри, как рассказывает, такую чушь говорит, ну как интересно. Есть такие люди, которые такой смысл передают, вот это, а вот они о чем, понимаете, ни о чем. То есть жизнь это, ну, в лучшем случае человек уснет, в худшем почувствует себя дураком, а скажет, какой, смотри, умный человек говорит. Смысла от этого нет никакого.
Нет, просто иногда, когда слушаешь вот так вот, вот на этом фоне в своей голове появляются очень умные мысли.
А, это комментарий. От Бога идет.
То иногда хочется записать.
Вот то, что говорю я, не записывайте. А то, что вот это комментарий Бога, вам лично, каждому разное сказал, вот это стоит записать. Это Бог сказал. Он сказал мне до молекулярного уровня, что надо делать. То есть есть образ жизни токсичный, а есть такой витаминизированный, такой жизненный. И вот токсичный, это не значит, вот такой человек, то есть улыбается, он не улыбается. Человек, который живет для себя, он уже токсичный, потому что он для себя... Знаете, почему он зашлаковывается? Потому что, когда я исполняю поручение Бога, а Бог, он учитывает вообще всю ситуацию и всех. Безотходное полностью производство. И я вот как раз делаю то, что как раз надо. Никаких огрехов у меня, остатков не остается. Ни кармических, никаких. Безотходное производство. А если я делаю только для себя и знаю только про себя, конечно, будет остаток. Я 100% не могу учитывать всех. Ну, просто не могу. И тогда вроде все правильно делаю, а потом мне хуже, токсины накапливаются, вот и все. Я начинаю брюзжать, я такой все правильный, а этот собака вообще ни о чем не думает, как хорошо ему. А он вот Божий такой человек. Он не думает там, мне завтрашним, мне. И еще такой момент. То есть я говорил, что есть чистые, есть нечистые. Кстати, когда нечисть у человека появляется, бесы появляются автоматически. Это их пища. Потому что твои дела с Богом, это им абсолютно не удобно. Это для них яд. А то, что тебе не надо, как это у Авессалома Подводного, есть такой афоризм. Время, оставшееся после молитвы, с удовольствием забирает сатана. Вот. Если я делаю не... Мы боимся, а как же не отдохнуть, а как же вот этот праздник? В моем призвании, предназначении все это включено. Причем гораздо это более радостно. Радостно, когда дело удалось. Как это вот Татьяна вот выступала тут недавно, она говорит, это такая радость, когда я что-то кому-то сказала, а потом та звонит, говорит, получилось! Я думаю, не зря живу. Вот эта радость, она несоизмерима с тем, что вот ко мне что-то такое там пришло. И вот такой еще момент. Бог включает только тех людей, которые чем-то отличаются от общей массы. То есть среднячков, средних людей, среднестатистических, он вообще не включает в предназначение. Это должно хоть чем-то, но отличаться. Это может быть социально значимо, незначимо, но ты должен чем-то отличаться. Если ты полностью решаешь всем угодить, вот ты такой хамелеон. Все, Бог тебя не использует, ты лицемер. И говорится, что и грешников возьму даже в свою там армию, но лицемеров нет. Потому что они вот человекоугодники. Потому что когда ты не среднестатистический, значит в чем-то ты можешь переносить тяжести немножко больше, чем остальные. И тогда ты будешь в чем-то лидер, в чем-то отличаться. И мы все лидеры, потому что мы каждый в единственном числе. Мы не такая, не биомасса. А если ты не больше других, то какой же ты пример? То есть лидером нам, я хочу сказать, не все же должны быть героями, не все должны быть лидерами. Я скажу, что все должны быть лидерами, и все должны быть героями в своем деле. Претортура, кстати, говорил, если там не лидер, то значит родилось не герой, а испражнение, так прямо написано. Претортура говорил, помните? То есть он говорит, что герои должны быть все. И если ты окружен средними людьми, ты очень скоро станешь средним. Они тебе просто не позволят выпячиваться. И как увидеть, кто ты такой? Вот то, что ты говоришь о людей, как ты их судишь, вот такое есть. Одни говорят, о, все там ужаленные уже ходят, уже все, потому что на работу надо было. Вот. Значит, вот твое мировоззрение. А я знаю, что никто из своего окружения даже не хочет это и не думает. И говорит, да не, ни в коем случае. Вот. Я рассказывал, как это... Одна женщина говорит, да нет, да все такие, все такие. Вот всех, кого я вижу, все такие. Вот такие все овцы позволили над собой такое совершить. А я ей говорю, а я однажды лечил одного алкаша в Энергодаре. Его отец позвонил, его отец работал со мной. Говорит, сын пьет. Я приехал в Энергодар, тут недалеко, слава богу, приехал. Там топор вешали в комнате, все накурено. Мы вышли на свежий воздух. Я в своей жизни никогда, ни до, ни после, не встречал такое обилие пьяных людей. Мы шли, 2 метра валяется пьяный, 2 метра валяется, еще 2 метра, один там синусоиду выписывает. Я говорю, что ваш праздник какой? Он говорит, каждый день я вижу такое. У него такой мир. Там, где он идет, там пьяный. И поэтому я вижу весь всех свободных, живу в параллельном мире, в счастливом мире, в мире с возможностями, в мире там любовь, все это есть. Другой рядом может быть. И он говорит, где ты это видишь? Ты что, с ума сошел? Да посмотри. Я говорю, где? Понимаете? Это симптоматика того, кто ты. Кто ты? Потому что Бог помещает всех в такую однородную среду. Там, где травматология, у них те ноги и руки переводят. Им есть о чем поговорить, да? Есть о чем. У них общая тема есть. Там гастрология, там желудочники, тортики любят не в той момент есть, допустим, да. Где чего? И мы встречаемся с такими, обсуждаем, муссируем свои проблемы. Ну, кое-что, может, и понимаем. Вот. А мир на самом деле не такой. Мир такой, который... На самом деле мир такой божий, такой коммунистический, коммуна, все, один за всех, все за одного, если ты будешь слушать Бога. Вот, да придет царствие твое, как на небе, так и на земле. Вот оно небо, оттуда тебе вещают, и ты его сюда выливаешь. И никакого другого царствия небесного никому не светит. А если у тебя бардак такой, значит пришли бесы и перехватили инициативу. И ты у них на побегушках. Историю создают не средние люди, если ты окружен средними. И еще надо понять, что все хотят, знаете, как выпендриться. Вот средний, в чем бы таком. И везде есть какой-то, как это сказать, какие-то ценности в каждом обществе. Где-то мускулатура ценится, где-то там красиво говорит, где в чем, где там, кто чего. И вот дело в том, что по большому счету мы живем в мире, где... все существа, даже не только люди, важность не приходит в зависимости от того, у кого успех. Все важные. Вот если это понять, хотя бы не для того, чтобы там всех там уважать, не надо всех уважать. Уважай того, кого уважается. И не уважай того, кого не уважается. Себя уважь. Вот себя уважь, перестань выпендриваться, перестань бояться не выпендриваться, что тебя не оценят там. О, у тебя сразу половина, 80% проблем просто уходит. Ты перестанешь бояться за свою репутацию. Вот такой, какой есть. Вот, люди, когда черпают свою значимость от того, что кто-то лучше там другого, в чем-то я превзошел, и смотрят как, да, это признак отравленности. Признак отравленности. Они черпают свою значимость не от того, что вот Бог сказал, а у меня получилось. Когда ты будешь за Богом идти, тебе не надо будет убеждаться в своей, потому что ты каждый день будешь делать такие вещи, которые тебе явно не по плечу, но они у тебя получились. И поэтому ты будешь говорить, вот это да, вот это ничего себе. Главное не зазнаться тут. Главное не зазнаться. Все. И даже их скрывать, потому что, ну... И когда ты такой неотравленный, когда ты не перестаешь конкурировать, что другие сделали больше и меньше, что произойдет? Ты начнешь радоваться за успехи других. Вы знаете, какая экономия? Кто-то напрягался, пот вытирал целый день, что-то сделал и радуется. Я ничего не делал и тоже радуюсь. Это же какая-то, как хорошо, да? Сорадование называется. Когда просто я перестал пытаться быть это. Да. Вот. А если ты радуешься, когда у него плохо, да? Ты что, не понимаешь, что ты больной? А есть такие, что, о, я же не хуже других, а у него не получилось. Понимаете? Не получилось. Вот это признак отравленности. Ты отравлен. Тебя пора лечить в диспансер. Вот. А есть такие, что если кто-то обрадовался, что ты сделал, а тебя вообще это злит. Вот. Ну, разве это нормально? То есть кому-то плохо, и я в раю. Да? Наверное, это какой-то рай не Божий. Вот. Надо свой создавать. Любовь, говорится, радуется успеху другого. Когда человек не делает вот эту профилактику души, про которую вот мы говорим, то очень многое, запланированное Богом насчет тебя, просто отменяется. И вот и самое противное, что никто за тебя эту профилактику не сделает. Никто не сделает. Как чистить зубы, как вовремя что-то сделать вовремя. Профилактику. Вовремя что-то убрать. И вовремя, то есть да, да, нет, нет, прочее от лукавого. Вот это вот вся профилактика. Твое слово. А когда начинается, ну да, но с другой стороны, то есть прочее, вот когда начинается от лукавого, вот это и начинается зашлаковка. Да, да, нет, нет. Истина абсолютно. Правда абсолютно. Для тебя. Для тебя. Ты это принимаешь или нет? Другому это может подойдет. Тебе нет. Да, да, нет. И никакой философии. Вот здесь философствовать нельзя. Нельзя. Это есть зашлаковка, есть отравленность. Потому что... Ну, и есть такие, которые пытаются помочь другим проблемы решить. Ну, ладно, я-то ладно, вот другим надо помочь. Ну, если себе руки связаны, то другим не поможешь. И такие люди, они вот как торпедируют сами себя, получается. Как вот, вот бывает торпеда, что-то у нее сломалось, и она раз, и на этот корабль идет. Вот есть такие управляемые. Я вот на Кубе даже видел такой, вот на моих глазах случалось, там вертолеты, и с вертолета спускались такие кумулятивного действия. То есть оно, снаряд втыкается, он прожигает броню, и сразу там в танке или где-то становится очень скучно и жарко. Вот. И с вертолета сорвался такой снаряд, а мы сидим, я был на дальномере. Там вот эти градовские установки, я командую, сколько там, какая дальность, они там накручивают сколько надо, и в зависимости от меня, я такой важный, я даю показания, они попадают, говорят, нормально. Вот. И потом вертолеты, такие военные, серьезные вертолеты, похожие на таких ОС. И, а за всем этим наблюдает около человек 50 Там такая сопка, сопка, это где-то вот как, ну, три дома поставлены один на один, одноэтажных. Земля привезенная, вот степь. Это штат Канделярия. Это там всегда учения проводили. Вот это там было. И такая сопка. И вот как в эту комнату, в два раза, может, больше, такая площадка, и там стоят начальники. Гранда Гефа мы их называли. И бинокль смотрит, как мы там попадаем или нет. Вот. И тут с вертолета срывается и реактивный такой снаряд. И что-то там не так пошло. Он что-то вниз пошел, ударяется об землю по 90 градусов и прямо на этих Гранда Гефа. Вот. Ну, никого не убило. Они все дружно, как солдаты, пластом легли и прямо над ними так, щух, вот так вот. Ну, было интересно. И все так, и вот все запомнили. И потом, потом я, новенький, приходили, им объяснял, у нас был такой случай. Я такой аксакал. То есть человек, который не делает эту профилактику, он просто сам себя подбивает делать себе такое харакири своему призванию. И потом он думает, что-то вот Бог ничего-то не говорит. А твой линкор уже тонет потихонечку. И бесы там, вот эти пираты, да?
Я прослушал, или как профилактику делать?
Да, да, нет, нет, проще от лукавого. Если коротко. А в длинном варианте это надо полтора часа мне еще рассказывать. А коротко так. То есть проблемы, созданные, вот надо запомнить, созданные другими людьми, долгими не бывают. Есть, но проблемы, которые ты сам создал, они всегда постоянны. Чем они отличаются? Проблемы, которые созданы другими людьми, обстоятельствами, погодой, чем-нибудь, это значит, это то, что ты должен преодолевать. Бог не дает больше, чем надо. А если ты придумал проблему, Бог не подпрягается. Он говорит, ты сам Бог, сам создал, давай. Эти проблемы нашептывают те бесенята, которые в тебя зашли и рассказывают, а если он вот так, и он действительно делает так, я так и знал. Ты создал это, не думай об этом. И эта проблема не решается, пока ты беса не выглядишь, а он тебе раскрутит эту ситуацию еще. То есть, вот эти люди, они пришли и ушли. Кто главная проблема твоей жизни? Ты сам. Вот ты был, крутился в какой-то компании, возникли проблемы, и все больше и больше усугубляется, усугубляется. Да, я так и знал, а вначале было же нормально. Я беру и меняю эту компанию, потом... меняю компанию, и вначале, о, сразу я из ада пришел в рай, потом проходит немножко время, а не опять и те же проблемы, да что ж такое, порублено. Еще, все невыносимо, меняю компанию, иду в третью компанию, там вообще вот такие вот ребята, все молодцы, проходит немножко время, тоже сценарий, более того, и эти люди, они как будто оттуда переселились, и в каждого там воткнулись, и те же роли исполняют. Во всех трех вариантах какая постоянная величина там курсировала, это я. Наверное, я и виноват. Я самый главный враг своей жизни. Не они, не все, но Бог тем более не он, да. Вот. Я такой вот, я хочу быстрее встать на ноги, и я не радуюсь успехам другим, потому что я даже им завидую, они вон уже, а я ж отстал. Я ж попрыгунья стрекоза, лето красное пропело. Да, тут зима, уже надо в шубе ходить, а у меня нету. Вот, что же делать? Вот, и тогда мы что-то не сильно радуемся, потому что холодно, а те в шубе ходят. Они не могут даже, такая ситуация, что мы не можем поделиться, да. И когда мы не радуемся успеху других, это вот эта ситуация, мы в себе не очень уверены. Вот эти две вещи, это связка, жесточайшая, жестокая связка. Ты в себе не уверен, и ты не радуешься успеху друзей. Это одно и то же. Это симптом. И в себе ты тоже не уверен. Ты не уверен и в этих людях, не уверен. Ты ни вот себе не веришь.
А вот смотрите, человек говорит, боже мой, у меня так все плохо, но других еще хуже.
А да, хоть этим, да, утешаюсь.
Вот это,
да.
Вы знаете, я не понимаю, да. Это вот как... На самом деле, что Вот что этим сказано, я не понимаю. То есть оправдание такое... своих проблем или как?
Да, ты ищешь еще хуже, да. Ищешь еще хуже. Ищешь еще слабого. Более слабого. И радуешься этим. Я ненавижу тех, кто больше, и начинаю опекать вот те, которые меньше, и чувствую свое могущество. Не, мое могущество, я помогаю Богу, самому большому. Вот там рост. Помогать надо сильному. Последняя лекция была у меня. Помоги сильному. Кто-то сказал, не помню, какая-то артистка сказала, что...
Вишневская.
Вишневская, да. Галина Вишневская, да. Помогать надо сильному, а деньги давать богатому. О, а где логика? Оказывается, есть логика, да. А эти люди, которые токсичны, они помогают слабому, в результате они их не помогают, они их развращают. Развращают. Он говорит, вот за наше добро мы получаем зло. Значит, вы не добро делали, вы зло делали, то и получили. Так что не обижайтесь. Вот, и получается тут, ну, зависть просто получается, что мы не уверены ни в себе, ни в нем. У них там получилось, мы завидуем. И эта зависть, она становится такими. Все конкуренты, они такое ракетное топливо, причем именно ракетное, то, что очень быстро попадаешь, перемещаешься туда, куда вообще не планировал. Ты планировал вот это вот, но твоя зависть, говорит, вот есть черная зависть, есть белая зависть. Да зависть — это всегда зависть. Ты должен завидовать самому себе. Самому себе. Ты не должен, ты ни с кем не соревнуешься. Вот тогда, вот это правильная зависть. Вообще сравнивать себя с другими — это не просто не очень хорошая, а очень опасная идея для своего предназначения. Почему? Потому что когда я себя сравниваю с кем-то, то есть оцениваю себя, я оцениваю состояние полной шизофрении. То есть, либо мне аплодировали, что такое сделал, и меня вознесло, это как пьяный такой. То есть, я невменяемый, и я оцениваю, какой я хороший. Да? Я забываю, что Бог мне помогал, что это часть моего предназначения, и с каждым этим поступком я расту, я это все забываю, я в таком пьяном состоянии, я себя оцениваю. Или, когда мне не получилось ничего, меня опустили, сказали, фу на тебя. Я смотрю, да, оплеванный, в яме сижу, что-то плохо, мне плохо. Я тоже, когнитивный диссонанс, да, все, мне плохо, я тоже оцениваю плохо. Когда я нормально иду, делаю дело и общаюсь, я никого не оцениваю, ни себя, ни окружающих. То есть, как только я начинаю оценивать себя, это признак сумасшествия, зашлакованности. Бесы веселятся, у них вечеринка начинается. Вот. И им вообще даже не важно, хорошо я себя оцениваю, правильно, неправильно, лишь бы оценивал. Лишь бы оценивал. Ты начинаешь испускать в никуда кучу энергии, они только успевают паковать ее и куда-то отправлять. Сравнивать себя с другими людьми — это не очень и даже опасная тенденция. Если ты сравнил себя, потому что вот тебе плохо, а им хорошо, результатом этим будет минимальный такой вред. Это значит, ты понял. Во-первых, это бесполезная штука. Почему? Потому что ты ненормально оцениваешь. Нормально, ты неадекватный. Адекватный просто не может оценивать. Кстати, ценить и судить может духовный и должен ценить. Вот там да, да, нет, нет. Он может указать, кому надо делать, кому то, что не надо. Ему и меч надо иногда вручить. Духовный может. А этот не может. Не может. Он ненормальный. Что он может? И вот когда ты себя оценил... То есть бесполезно — это раз, а опасно почему? Если ты оценил себя как плохого человека, ты тем самым зарубил все свои возможности на будущее. Ты лишил себя знания, а что ты вообще можешь? Вот. Но это не так опасно, если себя ты оценил как хорошего. Потому что если ты оценил себя как хорошего, тебе дали кубок за первое место там чего-то, ты сразу, у тебя какое-то к другим людям другое отношение. Ты чувствуешь себя выше их. А вот это гораздо более опасная ситуация, потому что ты этим... И ты даже, и они тебя поздравляют, и ты говоришь, да, это вы мне там помогли. Я вот на высоте, ты отрезаешься от них. У них маленький червячок зависти такой, они думают, ой, боже мой, что я же думаю. Но думать продолжают, потому что это реакция на твое поведение. И ты, и потом ты без них, ты очень пропадаешь. Потому что смысл жизни сразу теряется, если ты обрезал от себя всех. То есть лучше стонать в яме, какое плохое, это даже более безопасно, чем вот это там. Ну, гордость, понятно, да? Вот. Потому что если мы себя опустим в своих глазах, лишимся знания своей силы, а если ближний опустится в наших глазах, это гораздо хуже. Это хуже, чем комплекс неполноценности. Тогда сила уйдет гарантированно. Ну и Бог начинает меня так лечить, душу зазнавшуюся, так сказать. То есть, и это падение ума называется. Сумасшествие – это падение ума. И, а значит, твое падение, когда ты даешь оценку себе и окружающим, это означает, что ты из процесса выпал. И, или как выпал из процесса, или отстал от него из процесса и воспринимаешь как неуспех. Что, собственно, так и есть. Или успел, но сам не веришь, что получился, забыл, что Бог там и приписал это не Богу, а себе, и тебя разносит, и ты уже, понимаете, это получается, ты на следующей ступеньке, и ты реально успел, ты вообще молодец, но твой ум выпал из процесса на той ступеньке. И для того вот это, какой я молодец, а это просто новая норма. И гордиться вообще нечем. То есть ты и в том случае выпал. То есть ты рожден быть лидером, но упал и до посредственного состояния. Потому что настоящий лидер никогда не гордится. Он идет, 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 мемуаров никаких не пишет, у него достижения, достижения. Вот. И поэтому я сейчас зачитаю, мне понравилось восстановление после падения. Это актуально. Это Андрей Шаповалов, бывший запорожец. Я его иногда смотрю, и вот он пишет. Как восстановиться после падения, когда твой характер потерпел крушение? Лидеры, а лидеры мы все, всю жизнь были научены успеху, и никто не тренировался тому, что делать, когда кто-то потерял неудачу, потерпел неудачу. Мне этот урок стоил очень дорого. Я расплатился, он за себя пишет, за него несколькими годами моей жизни. Серьезное начало, да? Заинтриговал. Статистика опроса показали, что только 2% лидеров восстанавливается после провала. Первое, что они делают, это отрекаются признать себя виновными. Ну, те неуспешные. Отрекают. Это кто виноват? Ну, не я же, да? Вот эти. А второе, они отказываются выйти из позиции лидеров. Вот на этот момент надо сказать, ну да, я... Кто потерпел крах, хотят мгновенно возвращение упасть в позицию. Приходит, говорит, что такое, бизнес рухнул, ну-ка какую-то мантру, чтобы завтра было все в порядке. Вот так вот думаешь, да? Ты к этому провалу шел полгода, нагадил полгода всем, и хочешь вот так быстро? Ну, если быстро, то это значит поезд. То есть ты шел в другом направлении, 100 км в час, и надо остановиться, и, то есть раз и 100 км в другую. Если просто даже до нуля, это катастрофа, все в лепешку. Поэтому замедлился и потом разогнался и в другую сторону. На это надо время для сохранения твоего здоровья. Потому что мозги в смятку гораздо быстрее слипнутся, чем твое тело от вот этого удара. Мозги – это гораздо более неповоротливая субстанция. Это практически самоубийство. Можно поменять руку, вырастить, там, зубы отрастить. Я не знаю, что можно сделать. Но поменять мировоззрение – это самоубийство. И на это ну, не все решаются. Обновить свой ум. Тем более, когда их эта ситуацию заставляет, недобровольно. Итак, кто потерпел крах, хотя бы мгновенного превращения в позицию, но этого не существует. Такой человек должен пройти процесс реставрации и восстановления. Процесс не будет быстрым и дешевым, и некоторые люди никогда в тебя больше не поверят. И в свою жизнь не допустят. Надо быть к этому готовы. Мы доверяем тем, кто способен жить, когда нелегко, в ежедневном подвиге, а не выживать в посредственности, кому мы доверяем. Грешник – это одно, но грешник-лидер – это абсолютно другое. Это относится ко всем людям в лидерской позиции, к бизнесменам, менеджерам, политикам, родителям, которые пали в глазах своих детей. Фундамент позиции лидера – это характер. Главный компонент позиции лидера – это не влияние, а характер. Охрана позиции лидера – это не те, кто окружают тебя, это характер. Контейнером твоих даров, талантов, позиции является твой характер. Потеряв контейнер, ты потеряешь все. Дары и таланты в порядке тогда, когда они в границах принципов. Первое, что должно быть установлено в характере лидера, это принципы. Принципы устанавливают границу, а граница определяет твой характер. Вот это я могу, а это не могу. Вот это да, да, нет, нет, у каждого оно свое. Характер проявляется тогда, когда твои ценности, принципы и честь ставятся под удар. Характер по-настоящему проявляется под настоящим давлением. Некоторых людей, которые были рядом со мной, больше нет. Они проверили мой характер. Да, вот так. Характер по-настоящему проявляется только тогда, когда тебе предложили намного больше того, что ты имеешь. Пойдешь ли ты на компромисс со своими принципами? Ценности притягивают те же ценности, и ценности также отторгают неправильные ценности. Кто ты? Проверяется несколькими вещами. Первое. Проверка твоих аппетитов. Пища, питье, сексуальное влечение. Второе. Проверка на популярность и славу. Третье. Проверка, что ты сделаешь с авторитетом, который дан тебе Богом. Это самый главный ресурс. Те, кто окружает меня, точно знают мои принципы и мой характер. Если бы к тебе подошли с идеей сделать что-то грязное, ты уже проиграл. Чтобы набраться смелости подойти к кому-то с такими идеями, нужно допустить то, что ты это сделаешь. Все, кто окружают тебя, должны знать твои принципы и твой характер. Ты должен проявиться, чтобы даже поползновения не было тебе это предложить. А если предложили, ты ни разу не проявил свой характер. Ты вообще себя не проявил. Чего ты ждешь? Какого еще звездного часа ты ждешь? Всякий раз, когда люди видят проявление твоего характера, принципов и чести, твое влияние растет. Это к вопросу уважухи. Характер проявляй. Доверие – валюта лидерства. И причина того, почему лидер успешен, это не основано на твоей харизме, это не твои ораторские способности, талант петь, учить, не деньги, силы. Это доверие тех, кто окружает тебя. Надежный ли ты человек? С характером ли? Упертый такой, упрямый? Или ты, это, как Глеб говорит, высокотолерантный, да? Высокотолерантный. Это, и вот эти, и у этих, это люди чистые, они аж звенят, у них нет сомнений. Женщина батюшки жалуется, батюшка, злые мысли ко мне лезут в голову, как с ними справиться, не знаю. Священник говорит, ну, вот если к тебе придет два человека, один злой, один добрый, кого легче прогнать? Ну, доброго, конечно, а злой такой назойливый, она говорит, вот так и это. Чтобы добрую мысль прогнать, вообще, то есть Бог вообще он не сопротивляется. Он тебе предлагает и все, не давит. А бесы будут давить, настаивать. Не отвяжешься. И вот тогда он говорит, ну что, проси, помоги Господи, там, я не знаю, молись там как-то, да. Вот тогда, вот когда молитва-то нужна, да. Вот и все, вот чистота. Ну, это когда вот так уже одолели, вот так вот на голову уже сели, а ты такой толерантный, ну ничего, что я всех люблю, да, они уже, уже жрут тебя вот так вот, это, Господи, помоги, они, о, и разбежались, невкусно стало. И вот в этот момент надо собраться, что-то делать. Человек, который не делает профилактику души, то очень многое, к сожалению, Богом будет отменено. Другие, еще раз повторю, на бис, что другие за тебя это не сделают, и ты другим тоже не поможешь. Вот. Надо это понимать. Две вещи. Причем обе надо понимать. Некоторые очень хотят сделать другие профилактики души. Не получится. Не получится. То есть душа должна быть очищена от шлаков и от шлаков СМИ, которые только тем и занимаются, что воспроизводят вот эти шлаки, которые вот мы должны загрязниться, которые мешают нам мечтать. Как сказал известный во всем мире лидер, известный в мире самой державы, он про СМИ сказал, про капитализм сказал, он сказал, мы... Как бы это сказать? Мы не можем согласиться с такой точкой зрения. Это он сказал, когда им сказали это за Советский Союз там. И поэтому вот то, что сейчас происходит, мы не можем согласиться с такой точкой зрения. И я вас поздравляю с Новым годом, хотя он немножко прошел, но это, как, наверное, мой первый в этом году. Выйдет лекция, вообще не знаю когда. Но итоги этого года, я вам скажу, они очень хорошие. Это СМИ нас травят, что все очень плохо. Нет, они уже проиграли. Я вам сейчас подведу итоги. Во-первых, поздравляю вас с Новым годом и подводим итоги старого. Первое. Этот блицкриг провалился. Потому что немцы, когда шли вот, на Советский Союз, там все было подготовлено, были этапы предательства. И они должны были, и если они за полгода, там ничего, за три месяца блицкриг не взяли, то война провалена. Потому что, ой, немецкое оружие, мощь. Да никакого там нету, никакой мощи. Там было предательство, они шли, а там были неподготовлены или убраны, или специально все это было, специально все так сделано. Вот. Те говорили, надо укрепиться, немцы вот, а я говорю, ой, паникер к стенке. Вот так вот. Были предатели. Потом разобрались, они увязли, пришли в себя, сменили продажных командиров, которые были там куплены уже. Пришли простые ребята, нормальные ребята, не знавшие толком военного дела, быстро выучились по ходу и погнали их до Берлина. Вот сейчас происходит то же самое. У них блицкриг, он провалился. И гражданин Шваб, его опасения оправдались. Он сам заявил на своем этом форуме, что если мы не сделаем все быстро и потеряем темп, мы проиграли. Темп потерян. Ну, какие темпы потеряны? Ну, например, вот сколько уже, ну, два года, да, этой вот этой вещи, да. И сколько там ужаленных, все говорят, там 80 каких-то процентов, это вранье. Европа, это всего 1%. Самое много в Дании, 2%. Остальные ходят с виселицами и говорят, где тут главврач, чтобы его повесить. Да, вот в Польше, я не помню, с виселицей ходили, говорят, врача сюда, вот, ну, приготовили, что он нам-то вот это. Да, везде, там сколько, в Австрии там 300 тысяч, написали 30 тысяч, 300 тысяч вышло. Народ не, нам показывает, вот забитые там эти там палаты или там в очереди стали, а тысячи там гуляют. Примерно ситуация такая, насколько брехливы вот эти СМИ, да, все говорят, статистика, нет. Как Марк Твен сказал, что есть просто ложь. Есть большая ложь, есть очень большая ложь, и есть статистика, запредельная ложь. Это примерно, когда это нетрадиционные вот эти озабоченные вышли на парад, вот, их там человек 20, вся Европа узнала, по-моему, в Днепропетровске. Их там охраняют, и там такой ажиотаж со всех ракурсов, и такой смотришь, и там, то есть все за них, да. И буквально на той же неделе вышло 10 тысяч одной толпой, там тротуары нигде было пройти. Христиан вышли, одни христиане, верующие, против там какого-то Никода, как его назывались в то время вообще. Ну, говорили, что метка дьявола, там вот это вот, идентификационного кода что-то вышли, да. Вообще молчок, кому-то этого нет ничего. Понимаете, какая разница? 20 и 10 тысяч. 10 тысяч. И вот. Вот нас насколько много. Насколько много. Так, что еще? Вот 2021, как было заявлено, был год великого обнуления. То есть, ну, чтобы 1/10 человечества осталось и все такое. И он как рванул в 2020, что, ну, казалось, что процесс пойдет под нарастающий, а нет. Что-то не по нарастающей, они сдают позиции. Более того, наши наступают, приходят суды и говорят нет. Они там поотказывались, это все. А вначале был террор, а сейчас-то не очень. И многие прозревают. Вот. В общем, темп потерян, и господин этот Шваб не зря. То есть люди решили почему-то, что распускаемые слухи про модную холеру недостаточно научные и недостаточно обоснованные. Вот что-то они так вот решили. Вот. Более того, Билл Гей вот этот вот написал в журнале, который, кстати, Ротшильдам принадлежит, что в 2022 холера закончится. И этот всемирная, его Всемирная медицинская организация это тоже подтвердила. Вот. То есть, что у них что-то не сложилось. Процессы продолжают идти, но медленно. Если их не остановить, это кончится, что их просто сметут. И поэтому они сворачивают вот эту деятельность. Сколько успели захватить, столько успели. Они вроде бы и не отступают. Но это первое, это биорасклад был. То есть никаких 80%, которые кричат, нет. 1% не получилось. И ничего, ни полиция, ни увольнение, ничего не сработало. Люди что-то не хотят. Биорасклад. Второе, с цифровизацией, что там у нас они хотели. Цифровизация вообще для чего нужна, чтобы управлять погромом суверенитетов стран и традиционных ценностей. Значит, поднимать всех вот этих озабоченных, вот этих вот уродов, да, что они вообще молодцы, и они такие же люди, как другие, и никаких стран нет. Но там у них не получилось. Почему? Потому что они сами между собой перегрызлись. У кого цифровая платформа, тот и этот, молодец, да? Они сказали, у нас нет, у нас, и пока они грызлись, в общем, это не получилось. И третье, так называемая зеленая повестка. Зеленая повестка, это, ну, якобы, человек, так много так отходов, такие свалки, такие трубы дымят. Вообще вранье, полное вранье, потому что один там вулкан Кракатао так за год выплевывает, что все трубы, если там в мире задымили бы в раз, они бы не сравнялись с ним. Не сравнялись. Это ерунда. Что мы надышали, а тут ходят, ой, костер разжег, тут это ерунда все. Природные вот эти вещи, которые... Атмосфера очень быстро очищается. Мы ее не загрязняем так. А зеленая повестка, это значит, ну, это значит, надо создать экологическую полицию, которая просто будет заходить, открывая левой ногой дверь в любое государство, и диктовать им свои условия, потому что они там, ты пошел, муравья задавил. И жизнь муравья, согласно этой повестке, равняется жизни человека. Вот. То есть, да, буквально так. То есть, и Россия сказала, ха-ха-ха, далеко мы видели ваши зеленые повестки. И наложили табу. Как жили, так и будем. Индия, а это 1,5 миллиарда, сказали, мы присоединяемся. А Китай говорит... Сейчас. У нас основное производство, мы будем это, трубы тушить свои. До свидания. То есть три огромных страны. А этот Шваб сказал, если хотя бы одна из стран, там, США, или там Китай, или Россия, что-то не впишется, то есть это они вообще провалили, то вообще крах. Вот, пожалуйста, с Новым годом вас. Вот. Вообще в мире дает... Растет понимание, что вот этот строй, который они задумали, ну, под видом вот этих событий, задумала нечисть, я скажу, в рамках сегодняшней лекции. Это, за чистотой это нечисть задумала вот этот строй. Он ломает антропологию человека, институт семьи и уничтожает Homo sapiens как вид. Это не просто какой-то новый строй. Кстати, они его придумали как строй счастья, развлечения. Как в Бхагавад-гите, вот это вот, там человек-творец вперед, радуется, ура, всем хорошо, изобилие. Не, мы будем похихикывать. А кто не будет похихикывать, тому мы в мозг вставим такую штуку, которая будет тормозить процессы, которые хихикать не хотят. И это уже изобретено, то есть тормозить процессы. Ты же будешь улыбаться, хочешь того, нравится или нет. Вот такой вот строй идиотов, понимаете? Это к тому, что, ну, праздность – это страшный враг. Вот праздника душа хочет. Нет, радости хочет. Ра. Ра. Не будем поклоняться Луне, да? И более всего, конечно, да это всегда было, и в этом проекте мешает Россия, потому что там концентрат белых людей, которые, ну, непокорный менталитет. Это Ален Даллес признавал еще тогда, что говорит, вот с этими заразами ничего не сделать, их только уничтожать надо. Вот, а там такой концентрат. Вот, и в Америке там 5 штатов негритянских объявили, там белые люди бегут оттуда уже. В Европу, значит, там немецчина туда этих арабов засылают, они их вытесняют потихонечку. А там же одни белые, понимаете? И что с ними делать? И вот эту Россию там давят, и как и уже обложились со всех сторон. Но ничего не получилось. С Донбассом не получилось. Там сразу, опа, ДНР, ЛНР, там только НАТО сунулись на этот самый, разместить свои ракетки на Крым, а им сказали, фиг вам, никаких Крымов. Да, там, когда линкор подходил, там этот российский, вы когда-то видели, когда на вас пикирует этот бомбардировщик или истребитель? Какой бы ни был смелый человек, у него внутри тут деревенеет, холодеет, и он начинает непроизвольно испускать все, что у него внутри. Вот так вот. И солдаты американские, которые ходили и ехали до Крыма, уже готовые были, да, как они на Кубе там расположились, свесив ножки, хотели на Крым то же самое, стратегическая позиция, что там говорить, на них. И там солдаты говорили, они все, они сказали, никуда не хотим больше. Он на них пикировал вот так вот и уходил просто. И развернулись, ушли. Ну и вообще, раз Новый год, значит, Новый год это вот тигра, да?
Но это новая тигра.
У китайца тигра, это китайцы. А мы же не китайцы, мы же славяне. У славян год золоторогого тура. Вот. А был год кричащего петуха вообще-то. Кричащего петуха. Ну, даже без комментариев. То есть будем бодаться. То есть по-настоящему, то есть у уродов это блицкрик не прошел, просто люди уперлись, будем упираться дальше, и этого достаточно. Все. То есть у них захлебнулось. А вообще, как в «Войне и мир», кто читал это произведение, там Лев Толстой пишет, что вот была война, он описывает войну, войну. И война, там политика и все. А обычные люди влюбляются, женятся, рожают детей, какие-то стройки. Она на них вообще не влияет. И это и есть настоящая жизнь. А то все, ой, надо все бросать. Продолжаем жить дальше. И это все пройдет. А они хотят, чтобы мы все бросили. И так вот замерли, что ж такое будет. Продолжаем жить дальше. А кто придет, мы скажем, а вы кто такой? А ну-ка предъявите. А у него удостоверение. А где у вас? А в каком реестре вы? А, так вы не 804? Ну, гуляйте дальше. 871? Так это, извините, Нью-Йорк. Вот. То есть, душа должна быть очищена от шлаков. От шлаков СМИ, в частности, которые мечтают, вернее, мешают нам мечтать. Как говорил Владимир Маяковский, болезни и грязь – это про СМИ. Он прямо про СМИ пишет. Болезни и грязь проникают всюду. Держи в чистоте свою посуду. Вот эту. Проникает. Владимир Маяковский. А вообще то, что мы называем мечтой, является тебе прямой трансляцией из будущего, которое ты должен сделать. Вот эта фраза, которую я сейчас сказал, она не для эгоистов. А вообще забудьте и не мечтайте даже. Почему? Потому что, как какой-то стих, любовь отвергнута, душа уволена, ничто не истинно и все дозволено, потерянный взгляд на бледном лице и полная ясность, что будет в конце. Это, ну, эгоист. Вот. То есть, душа уволена. Вот. То есть, это не для эгоистов про будущее. Вот один святой сказал, корыстолюбие, а эгоист это корыстолюбец. Скорость. Ему нужна польза. Не широкая душа. Мария. Корыстолюбие отнимает самые заветные чувства и мечты. Любовь к отечеству, любовь семейную, любовь к добродетели и к чистоте. Я не помню, кто сказал, не записал. То есть остальные, кто нормальные люди, могут 15 в день обязательно помечтать. Каждые 15, то есть, что я говорю, 15 минут в день надо помечтать. Потому что это не просто не вредно, а наоборот. Потому что логика нам помогает, конечно, продвигаться по пути, но она не способна указать вектор. Трус не мечтает. Он как бы вот это хуже не было. Вот. А как же дальше? Начинаешь дальше двигаться, и проблемы тебя не успевают догонять. Потому что ты с Богом. Сильнее, чем Бог, быстрее никто не бегает. И сказано в Бхагавадгите 18.66, что Бог – повелитель мистиков, а не логиков. Если ты мечтатель, ты уже мистик, потому что ты размышляешь о том, чего еще нету. Вот. А логика размышляет из того, что есть, и что из этого можно сделать, как поменять местами. То есть мечта намечает цели, а логика исполняет. И главное, чтобы не наоборот. И если я могу о чем-то подумать, то означает это, что я могу это и сделать. Я напоминаю, что это об альтруистах, то есть о нормальных людях, чистых людях. То есть эгоист вообще зря мечтает, ему логики вот так, с головой. Он же не мистик, он же реалист, понимаете? То есть, а мистик все может, говорится, что может? Все? Что может? Все. Уточняем. Все, что Бог скажет. И самое интересное, ты не можешь намечтать себе больше, чем Бог тебе показывает мечты. Бог такие, и тебе иногда кажется, ой, не несет ли меня течение сквозь запад? Нет, не несет. Бог тебе такое показывает, твое дело согласиться. И все, и все, и все, и ты уже мистик. Если ты не согласился, все, ты уже логик, до свидания, ты уже не с этой. Вот. То есть эгоист знает, что Бог от него хочет, но ему это кажется совершенно недостижимым, опасным. Да вообще, кому это надо, что я рыжий, вот это все делать? Они себя парализовали, они знают норму, и они не позволят Богу эту норму превышать. Вот. И они такие правильные, и они очень любят говорить «Ом, спокойствие». Альтруисты, они жгучие такие люди, они страстные вообще такие люди. То есть у них, они имеют страсть, жгучее желание. То есть средний человек обычно сдается с трех попыток. Страстный человек не сдается никогда. Понимаете? Еще раз, страстный человек не сдается никогда. А страсть объявили, кстати, в запретной плоти. Вот любовь, а страсть противоположна. Нет, страсть. Страсть это вот, хоть кровь из носу, но я сделаю. Страсть не сдается никогда. И поэтому у него получается все. Потому что страсть твоя очищает твое дело от посторонних дел. Ты все, и все это все-таки делаешь. И поэтому у тебя что-то получается именно твое. Бог говорит, ну, наконец-то вот. Блин, сколько можно было? Ты все копируешь других, сделаешь что-то свое. И страстный человек, и без страсти ты это не сделаешь. Страсть. Есть такая штука, называется ананда. Ананда. И есть гуна страсти. И без этой гуны страсти ни невежество не работает, ни добродетель не работает. О страсти не говорят. Это просто движущая сила, это движок. Ты можешь быть или невежественным ничего не делать, или таким благостным ничего не делать. Ты должен быть благостным, страстью, мотор, и поехали туда. Или невежество, поехали в другую сторону. Вот и все. Но мотор надо. Мотор надо. Это просто вектора. Итак, страсть очищает. У нас чистота сегодняшняя тема очищает твое дело от чего? От не твоего дела. Куда ты суешь нос? Это не твое дело. Если вы какое-то дело делаете без страсти, то надо подумать, может это вообще не твое. Если Бог сказал делает, надо делать. И пусть на плите выкипает молоко, а тебе вот, как Прабхупада говорит, если бхакти, вот оно бхакти, оно знаете, всегда не вовремя. Бхакти, вот такая любовь. Вот надо срочно что-то делать. Или ребенка, или ребенок, вот твое дело. И молоко там кипит, и ты все равно бросаешь и делаешь. Молоко купишь, пускай оно там вытекает, конфорку там отдраешь, кастрюльку очистишь или новую купишь. Но если ты проморгаешь этот момент, когда тебе надо было делать, а ты сейчас, подождите, так, Бог ждать не будет, то тогда ты этот момент потеряешь навсегда. Ты его не купишь ни за какие деньги потом. Отгрызешь себе до плеч, локти, руки, но ты этого не сделаешь. Поэтому надо вот такие вещи делать сразу, не размышляя. И тогда ты будешь чист. И вот именно об этом говорит Бог. Делай то, что я тебе говорю, 18.66. А с твоими как-то управимся, даже твои. И я хотел на этом закончить. Но мне попался буквально вчера. Вы в курсе, что сейчас война, да? Да, война, да, в курсе. Вот. И мы военные на военной службе. Вот. Это не о то, это вообще у Бога на военной службе. Потому что дьявол занимает новые позиции. Он говорит, а вы будете отстаивать вообще мои позиции? Или как? Или как? Вы вообще воины, женщины, мужчины, подростки, дети, престарелые, это не важно. Для каждого найдется дело. И вот я взял и хочу прочитать клятва в украинской армии, сейчас которая. Я, поступая на военную службу, торжественно клянусь народу Украины, всегда буду верным и преданным ему, добросовестно и честно исполнять воинский долг, исполнять приказы командиров, неуклонно придерживаться Конституции и законов Украины, хранить государство и военную тайну. Точка, все. И вроде бы хорошо, пока не увидишь оригинал. Я такой клятвы не давал. Я давал клятву в Советском Союзе. И она отличается, как прямо синяя и красная Бхагавад-гита. Вот вроде бы хорошо. Я читал эту... А там посмотреть, там, если я перевожу эту клятву, будь бараном, слушай, что говорят. Вот так перевожу. Потому что в клятве, не в клятве, а военная присяга СССР, там конкретно написано, что ты должен быть с мозгами и должен быть инициативным человеком. Вот. А насколько прозрачней, чище, яснее и конкретнее вот присяга советского воина. Я ее давал, и до сих пор я от нее не отказываюсь. Я живу по этой присяге до сих пор. Военная присяга СССР. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды вооруженных сил, прям как звучит, да, а там что-то такое, пластилин, принимая присягу торжественный ключ, быть честным, храбрым, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, выполнять все воинские уставы, приказы командиров и начальников. Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество, до последнего дыхания быть преданным своему народу, советской родине и советскому правительству. Не американскому, советскому. Я всегда готов по приказу советского правительства выступить в защиту моей родины, Союза Советских Социалистических Республик. И как воин вооруженных сил, я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и жизни для достижения полной победы над врагами. А если я нарушу мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся. Вот это клятва. И все понятно. Все понятно и чисто. И я так и прочитал три раза эту присягу подряд и почувствовал, как во мне все стало очень чисто. Вот если так жить, просто так жить, прочитайте эту присягу три раза, и вы почувствуете, найдите ее в интернете, и вы почувствуете чистоту. Вот, и очень многие песни советские чистые и очищают мозги и душу, душу не загрязняют. И я хочу, вообще я лекцию закончил, это же вот присягу, мне так понравилось. Но хочу, а что вот умные люди, которые философы, которых Библия ругает, что они философы, что же они говорят об этой чистоте? Прочитаю. И тогда уже точно все. Чистое не становится хуже, если им займутся люди плохие. А вообще оно удел хороших. Это Плиний младший. Ну, очень древний товарищ, да? Гражданин. Иван Тургенев. Если стремление происходит из источника чистого, оно все-таки и не удавшись вполне, не достигнув даже цели, может принести пользу великую. Мы же хотим вот раз и плоды, чтобы я увидел и аплодисменты, и венок лавровый. Ты можешь сеять, а пожинать, может, будут через поколение даже. Но они бы ничего не пожинали, если бы ты не посеял. Вот. Чистый источник. Это Тургенев. Флобер. Про него много песен. Флобер, знаете, да, такой Гюстав Флобер. Чтобы сохранить совесть чистой, надо поднять ее выше совести всех прочих людей. А то он это делает, а я чужой. Ты должен, твоя совесть всегда, ну на самом деле, чтобы все так были. Рабиндранат Тагор, тоже известный такой. Чистота – это богатство, являющееся от изобилия любви. Во, оказывается. Лев Толстой Николаевич. Лев Николаевич Толстой. Мы спим, пока не любим. Мы дети праха. А полюбил, и ты Бог, ты чист, как в первый день создания. Все-таки без любви не уедешь. Антон Чехов, Павлович Чехов. Не смешивай чистоту с пустотой. Праздная жизнь никогда не может быть чистой. Вот так. Это стрекоза. Вот. Никогда. Антон Павлович Чехов. Ну, тоже, наверное, да, с интеллектом. Лао Цзы. Уважаемый такой Лао Цзы. Сознание – это бриллиант. И его чистота определяет ценность человеческой жизни. Чистота сознания. И в конце я поставил моего любимого горячо Пифагора Самосского. Я Пифагора сильно люблю, и термин Пифагора я тоже люблю. И он, оказывается, знаете, что сказал? У Бога нет лучшего жилища на земле, чем чистая душа. Так. То есть это не просто был математик. Вот теперь все. Теперь я вот удовлетворился. А то злой был, пока не сказал.
С Новым годом.
Да, и с Новым годом, да.